Я в прошлый раз задавала вопрос по поводу того, что как с помощью вед передавать знания детям, чтобы было во благо.
Детям передавать знания надо не с помощью вед, а с помощью доброты. Потому что каждый ребенок имеет карму, судьбу свою. Ее надо сначала переварить. Вот если вы говорите, в кого-то такая дура уродилась, тогда вы не сможете передавать знания ребенку ни так, ни сяк. Понимаете, нужно сначала его принять, а это трудно. Надо сначала вот его принять, как бы он ни конючил, ни каблучил, что бы он ни делал, надо сначала его принять. И вот когда вы по-доброму внутренне настроитесь по отношению к ребенку, тогда он будет хотеть от вас получить знания. Потому что ребенок, он беспомощный в этом мире, он рождается, он ничего не знает здесь, ничего не понимает. Ему, естественно, от родителей хочется, чтобы они ему помогли. Понимаете? И спасибо вам, вот вам мандаринка. Вот. Им хочется, чтобы помогли, если мама добрая. А если мама не добрая, он боится просто и все, он пугается. Поэтому важно сначала доброта, переварить характер ребенка, прощать, терпеть. Если наказывать, тоже по-доброму. Вот это главное, главное. И здесь еще дальше потом девочка, она узнает, все понимает только через добрую беседу. А добрая беседа, когда девочка капризничает, невозможно. Поэтому надо сначала ее из зоны каприз вывести, ну, чтобы она успокоилась. А потом можно с ней по-доброму разговаривать. Тогда она получает знания через эту добрую беседу. Она будет задавать вопросы, надо отвечать, по-доброму с ней разговаривать. А мальчик получает знания через поступки. Беседовать с ним бесполезно. Ему надо все показывать, надо, чтобы экшен был, действие. Если он совершает действие, он постигает мир, мальчик. Если он просто сидит дома в компьютерные игры играет, значит он зря тратит время в своей жизни. Поэтому очень важно у детей еще гадов убрать из жизни. Гаджеты. Вот этих гадов надо убрать. И тогда можно как-то воспитывать ребенка. Если человек гадов в этих как бы погрузился, то все, с ним ничего не сделаешь. Он просто сидит там и варится в этом дерьме. И дальше с ним уже сделать ничего нельзя. Он как зомби становится. Поэтому нужно как-то найти способ вырвать ребенка или вообще стараться туда его не затаскивать. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Все решили?
Да, по поводу личной жизни. Вот какую статику или динамику, что убрать?
А что именно вас волнует? Какая проблема?
Замуж не могу выйти.
Ну, нужна социальная сила, нужно любить людей, радоваться всем. И нужно, вот если само замужество мешает, динамика, то есть нужно длительное движение, токсины. У вас очень негативное настроение внутри, тонус негативный, надо его убирать. Пост 36 часов, раз в две недели, по пятницам или по понедельникам поститься. Плюс длительное движение. Эти две вещи могут помочь. Но при этом надо еще социально сильной учиться быть. Понимаете, как это все работает? Вот женщину должны заметить. Если ее не замечают, то бесполезно, ничего не получится. Есть только два варианта. Или вас должны заметить, или знакомить. Вот на данном этапе, в котором вы находитесь, и вот вы, женщина, и вы знакомить. Ну, то есть кто-то, потому что есть незаметные мужчины тоже. И как бы Ну, когда людей знакомят, они просто пробуют отношения строить. Это такой вариант тоже и прямо сейчас работает для вас. Но если вы хотите сами знакомиться, тогда нужно иметь силу влияния на людей. Эта сила для женщин означает любить людей, радоваться им, быть счастливой в отношениях с людьми. Учиться этому.
Понятно. Благодарю. А можно я вам сыграю на кубызе? Буквально минуту.
Чё? Сыграю что? А?
На инструменте.
Что за инструмент? Ну, надо где-то играть, значит, если вы умеете, надо найти место, где... Там вот мы сейчас шли, куча тут молодежи тусуются. Можно встать там, бжум-бжум, и поиграть. Ну, сыграйте. Ладно, моя хорошая, спасибо. Будьте счастливы. Давайте я благослови, чтобы у нее все хорошо было.
Здравствуйте, спасибо. Садись. Большое. Я давно слушаю ваши лекции. Есть определенные изменения. Но вопрос следующий. Личная жизнь пока не складывается.
Вот давайте по следам бременских музыкантов. Вот полгода были отношения назад, так ведь? Ну, чуть больше, там, 7-8 месяцев назад.
Ну, если только общалась с кем-то, ну, прям.
Общалась. И почему перестала общаться?
Сейчас я так быстро не вспомню.
Вы обижаетесь на людей.
Да, есть такая проблема.
И очень быстро обижаетесь. А ни один мужчина, он не станет общаться с женщиной, если она вот так себя ведет. Чуть что сказал, сразу раз, краску.
Ну, да. Есть, да, но я работаю над этим, хожу долго.
Нет, а это не поможет, хожу, это статическое напряжение. Это в воде надо сидеть и неподвижное положение тела делать.
Угу.
Опять методичка. Вот говорят, в разделе материалы у нас на сайте появится методичка. Надо ее скачать себе, там за пожертвование 10 рублей заплатили.
Угу.
Скачали... И изучайте, как статическое напряжение убирать в организм.
Угу.
Вот и без этого вы никак не сможете, потому что вы реагируете на людей.
Согласна. Я просто уже об этом думала. Может быть, мне переехать, вернуться в родной город, который меньше и где проще в плане того, что больше природы. Или, хотя здесь уже давно и есть какое-то определенное окружение.
Да, чем крупнее город, тем мужчины больше на понтах. Если, допустим, в маленький город приехать, там можно обижаться на мужиков, им пофиг. Ну, хорошо, что вы сейчас сказали? Как это одно с другим связано, скажите?
Ну, в маленьком городе сил больше, может быть, будет в этом плане.
Вам здесь тяжело жить?
Ну, иногда бывает.
Нет, здесь вы быстрее выйдете замуж. Но вам здесь тяжелее, это факт. Вам надо работать над собой.
Спасибо большое.
Начать убирать статическое напряжение.
Угу.
Ну, вы спросите рядом вот девушку.
Олег Геннадьевич, у нас с мужем нет общих детей. И не получается. Но есть уже трое. И вот вопрос, надо ли все-таки пытаться, или уже успокоиться и не пытаться.
Это я решаю, или муж? Кто решает?
Нет, муж хочет.
Вы хотите?
Я уже не знаю, если честно.
Я за вас решаю, то есть, да?
Ну, хочу.
Надо, Федя, надо. И по заднице его.
Может, просто
не получится? А вы пробовали, у вас не получается, что ли, зачать?
Да.
Ну, там... На четвертом слое токсины есть динамическое напряжение. Это надо длительную ходьбу, пост на двое суток делать. Ну, то есть организм уже не включается, потому что уже нет сил.
Это у меня?
Да.
Угу.
Ну, то есть, по крайней мере, у вас я не видел там его, не знаю, на фотографии показывают. Вот, то есть длительное движение, это 3 часа 20 минут ходить раз в 5 дней и двое суток пост раз в 3 недели. Через 3 месяца вы очиститесь и сможете уже зачать. Надо или нет, вы решите сами. Вот женщина садится и смотрит внутрь себя, она потянет, вынашивает ребенка, дальше вытянет она его вот первые 2 года вот этих самых трудных или нет. Она должна решить для себя, у нее хватит сил на это или не хватит.
Но у меня 3 своих есть, а у него нет. И он хочет общего. Я потяну, скорее всего, да.
Ну, а что вы думаете? Вы мужика соблазнили, теперь его без детей оставить, что ли? Надо ему что-то дать.
Ну, вот надо. Вроде бы хочется и надо.
Чтобы он был счастлив. Что-то свое. А то он будет завидовать вашим детям всем.
Спасибо, я подумала.
Сзади вот в белом женщина.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Первый раз вообще на ваших лекциях. Спасибо большое моим друзьям. Хотелось бы задать вопрос. В духовности стараюсь соблюдать все законы. Есть вопросы с замужеством, проблемы.
Но вы никогда не слушали моих лекций?
Слушала. Какие-то рекомендации даже выполняла.
Проблема в чем? Вы не можете выйти замуж или что?
Да.
Ну, у вас же есть сейчас человек какой-то.
Нет.
Ну, как нет?
Есть мужчина за границей, он живет, он мне сделал предложение. Вопрос в том, что я побывала за границей, я понимаю, что я там жить не могу. Меня все равно тянет. Я не у него была, я была в гостях. Я недавно вернулась с хаджа.
Ну, за границей это же как бы разные страны бывают. Какая страна?
Бельгия.
Он в Бельгии?
Да.
А где вы были?
Я сейчас была в Мекке.
Ну, чувствуете разницу Бельгия и Мекка? Причем тут это? За границей это же не все одно и то же. Бельгия и Мекка. Ну, то есть вас не устраивает, заграничный вариант не устраивает, да?
Нет.
Вам нужно местный, да?
Местный.
Ну, вот так это работает. Пока женщина привязана к какому-то варианту, другой не сработает. Нужно, значит, там ставить точку, и, значит, Бог будет следующий вариант вам предлагать.
Угу. Выполнять какие-то аскезы или...
Да вам не надо ничего выполнять. Вы любого мужика придушите. 2 счета. Только посмотреть на вас, и все, и вы его...
И а как от этого избавиться?
А зачем избавляться? Все нормально.
Нет, меня это не устраивает.
Все нормально все. Живите, у вас такой характер. Все хорошо. Я не вижу проблем у вас с замужеством. У вас проблема не познакомиться с человеком, а проблема остаться в отношениях. Потому что у вас очень сильный характер, вы сразу диктуете свои там условия, права, там, и все, и как бы. И дальше человеку становится туговато с вами. Надо быть смиреннее учиться, покладистее, вести себя как мудрая женщина. Хорошо?
Спасибо.
У вас нет проблем выйти замуж. Проблема удержаться в отношениях.
Спасибо большое.
Вот что вот этот вот сейчас, вот прошлый ваш муж, он же ждет вас еще, страдает, что-то. Да? Может, к нему вернуться назад? Чего улыбаемся, хитро сидим? А?
Ну, как Бог пошлет.
Кого Бог пошлет?
Бывшего.
Классно, я очень рад. То есть вы его уже послали, теперь должен Бог послать, да?
Нет, просто там такая ситуация была, что с мамой вопросы были.
Ну и что с мамой вопросы? Надо было с мамой по-доброму. Она такая же, как вы тоже,
да.
Упендривается. Надо было по-доброму как-то с ней договориться. Что вам делить с мамой? Давайте возвращайтесь к мужу.
Спасибо большое.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. С детства я воспитывалась мамой, и папы у меня не было. А сейчас пришло то время, когда папа перенес инсульт и как бы обращается за помощью. Нужно ли помогать?
Вы не хотите, вам не нравится, да, что он вас не любил, не помогал?
Мне не нравится, что он вообще не хотел обо мне даже знать. То есть его родители были категорично против, потому что тут национальность имела значение.
Вы не сможете ему помогать.
Ну, я могу ему материально помогать.
Ну, помогать
как-то по-своему жалко его, но нужно ли это делать?
Помогайте материально. Ну, помогайте как можете. Нужно, да, потому что у вас плохая судьба с родителями связана. Надо ее отрабатывать, но вы лично с ним не сможете. У вас не хватит сил душевных с ним находиться рядом, потому что он... Ну, неправильно с вами себя вел. И это действительно травматично для характера, для психики. Ну, что-то для него надо сделать.
Ну, тут больше желание моей мамы, а не мое желание. Как бы она, как будто я как проводник ее желание выполняю. Понимаете,
желание,
да?
Чтобы вы ему помогали?
Ну, то есть он в такой ситуации сложной оказался, что он перенес инсульт, и у него материальное положение, ну, естественно, нету денег. Вот, и мама говорит, давай помогай, там, пенсию ему оформим, там, все вот это вот, то, что она может чем помочь. Хотя он абсолютно не участвовал в ее беременности, в рождении меня и во всем остальном. Нужно ли все-таки как-то человека простить и помогать ему, или нужно как-то...
Помогать не сильно.
Угу.
В какой-то степени помогать. Сильно вы не сможете, вы не переварите это, понимаете? То, что мама хочет, вы не переварите. Вы можете сделать то, что вы хотите. Вот что-то надо делать обязательно, иначе Бог накажет. Что-то чуть-чуть, мы должны быть благороднее других людей. Не надо око за око, зуб за зуб, не, это не вариант. Нужно чуть-чуть помогать, но вы не сможете много им помогать. Вы должны понять, что благотворительность, это означает то, что от сердца идет, а не то, что... просят вас. Понимаете, вы просто будете еще больше на него злиться потом от этого. Если вы большие, вот кровь свою, как бы деньги, средства, много, если им будете отдавать, вы потом будете от этого страдать сильно. Отдавайте столько, чтобы не было страданий никаких.
Угу, спасибо.
Просто давайте поглубже разберем эту тему, если хотите. Хотите?
Да, хотелось бы с родителями как-то поглубже.
В прошлой жизни в мужском теле вы очень жестко обошлись со своим ребенком. Из-за этого получили такого отца. И теперь пришло время с этой судьбой распрощаться. Потому что если вы сейчас жестко обойдетесь с отцом, то в следующей жизни опять будет ответ на это. И так вот эта качель, она будет продолжаться. Поэтому око за око, зуб за зуб, это не та система, которая дает счастье на будущее, понимаете?
Угу.
Ну что-то чуть-чуть надо давать ему. Много не надо давать, но что-то надо давать. Помочь ему.
Ну вот я сейчас в терапии это все начинаю понимать, на психологу учусь. Можно сказать, мой первый муж постоянно ходил на ваши семинары, и мой бывший муж, имейте в виду. Ну, то, что он со мной разошелся в итоге.
Ну, видите, муж ушел, Олег Геннадьевич остался, да? Что-то же осталось, это все нормально.
Если честно, я очень долго игнорировала ваши семинары после...
Ну, голос за... голос занудный, вы такая рассудительная, умная, а Олег Геннадьевич простой, как 5 копеек. Что-то говорит такое непонятное, шутит, да?
А нет, такая... я хочу вам наоборот сказать большое спасибо, потому что если бы он не ушел, я бы, наверное, не пошла бы в терапию, так бы и сидела бы с ним, он бы мне выносил мозг после каждого вашего семинара.
Вы хотели со мной разобраться, да, после того, как он ушел?
Нет. Если честно, после того, как мы разошлись, у меня было 5 предложений выйти замуж. А потом, значит, я все-таки вышла замуж и гораздо лучше себе мужчину нашла. Поэтому я вам очень благодарна за это, что вы ему снесли мозг, а он со мной развелся.
Так, неожиданный поворот вообще. Я такого еще, как такой благодарности за 30 лет еще ни разу не получал.
Я надеюсь, он потом посмотрит это где-нибудь на Ютубе.
Не надо, моя хорошая, так не надо. Это нехорошо. Нужно прощать людей, учиться.
Я простил, мы с ним прекрасно общаемся спустя 5 лет, то есть
мы сегодня в ледяной воде сидели, и я, когда люди зашли, сели, я им говорю, давайте, вспоминайте, кого вы на кого обижены. Кто из вас сегодня в ледяной воде сидел, простил, почувствовал прощение? Есть? Вы, да, почувствовали? Угу. Важно прощать. В сердце, по-доброму.
Ну вот я и папу простила. Видите, пришла ему там помогать. Хотя, можно сказать, он не участвовал в моей жизни вообще.
Я вижу, да, что происходило. Очень жестко все было, очень жестко. Ну, молодец, хорошо. Надо
спасибо
так дальше
большое.
Идти в этом направлении.
Спасибо.
С мужем тоже по-доброму. Слабость человеческую надо прощать. Люди бывают слабыми, что делать. Сзади девушка в красном.
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, я хочу вам выразить свою благодарность. Я вас слушала, ну, где-то, наверное, 3 года. Вот. И в моей жизни встретился мне самый замечательный человек.
Так, спокойствие. Только спокойствие. Больше эту тему не поднимаем. Дальше какой вопрос?
Вопроса на самом деле никакого нет. Я просто хочу вас поблагодарить искренне.
Мои хорошие, хочу вам сказать всем такую вещь. Что бы ни происходило в этой жизни, всегда оставайтесь в равновесии. Вот, допустим, счастья много пришло, надо спокойно к этому относиться. Много страданий тоже спокойно. Тогда будет хорошо, будет баланс. Это мой ответ на ваши слова. Хорошо? Не расслабляйтесь в жизни. Когда человек от счастья расслабляется, то он не замечает опасности. Я сейчас ничего плохого не говорю про вашу ситуацию. У вас прекрасные отношения, все там классно, но страдания могут прийти откуда-то сбоку, неожиданно. Человек, когда слишком хорошо себя чувствует в жизни, то это опасно. Это вызывает возможность у судьбы подкрасться незаметно и создать какие-то сложности. Понимаете? Поэтому... Раз хоть вы ничего не хотели от меня услышать, но я вам все равно говорю. Раз вы слушаете мои лекции, значит, я должен вам сказать такие слова. Всегда будьте осторожны, не расслабляйтесь в жизни. Слишком много счастья, все равно будьте бдительны, молитесь. Следите за всем, что происходит. Старайтесь избежать ошибок в жизни. Хорошо? На 2-м ряду.
Спасибо. Олег Геннадьевич, 2 года назад не стало моего отца и младшего брата. И вот хотела я узнать, трудный период уже прошел для меня?
Стало что? Младшего брата?
Они ушли в другой мир, в иной мир.
Ушел из жизни ваш младший брат?
И отец.
И отец?
Да.
В прошлом году, да, это произошло?
В 21-м.
Вы молились за них?
Да.
А что с братом произошло?
Ну, они практически одновременно ушли.
Авария или что? Несчастный случай?
Несчастный случай, да.
Надо за брата молиться дальше. Он не принял эту ситуацию. Угу. Не смог справиться.
Ну, он очень часто ко мне во снах приходит.
А?
Во снах приходит очень часто.
Да, я вижу, да, что он не принял. Надо молиться за ним, чтобы душа успокоилась. Видите, мы вечные. Тела нет, а человек живой. Видите, как мы это определили? Давайте мы поисследуем, да, поизучаем эту ситуацию. Я ей сказал, молиться надо за него. Так? А мы с ней до этого разговаривали о чем-то, нет? Разговаривали? Нет. Она говорит, во снах приходит. Значит, я увидел живого человека, так? И сказал о нем, как он себя чувствует. И она подтвердила это. Значит, смерти нет, получается, так? Значит, есть вечная жизнь. Просто тело может быть уничтожено временем, а жизнь остается. И не всегда люди принимают ту ситуацию, в которой они оказались. Поэтому надо учиться изучать, как правильно жить, изучать саму жизнь, чтобы принимать. Ничему не удивляться надо. Понимаете? Разок ехал в Краснодар из своего поселка. И нас обогнала машина, очень быстро ехала. И я так подумал, смотри, как бы тебе не приехать раньше, чем ты хотел. И потом смотрю, на обочине машина эта уже врезалась во что-то. И тело лежит возле машины, мертвое тело этого человека. А над телом находится... Он в тонком психическом теле и очень удивлен. Очень удивлен. Не ожидал, что так вообще бывает, понимаете? Нефиг гонять. Сразу вывод. Но понятно, в следующей жизни он уже будет осторожно ездить. Но в этой жизни он тело потерял свое. И удивился сильно. Вот не надо ничему удивляться. Надо учиться постигать этот мир. Жизнь постигать и понимать, как она глубока, что этот мир очень глубокий, не такой, как нам кажется на первый взгляд. Кажется, очень просто все можно решить, взять, бросить жену там или мужа, и потом раз, и думаешь, у меня все будет классно в жизни. Ничего подобного. За каждый поступок надо платить. Понимаете, и Бог все решает в этом мире, а не мы. Совершили неправильный поступок, будет наказание. Вот так надо относиться к жизни. Но он, видите, он неопытный, он не знал, что так бывает. И надо молиться за него, чтобы душа успокоилась. Память о Боге этому помогает. Когда человек думает о Боге, помнит, то это сильно помогает.
А для нас, мамы, трудный период сейчас... закончился или он еще продолжаться будет какое-то время?
Для вас, мамы, трудный период закончился или нет? Я не вижу сейчас плохого периода. Вроде все нормально.
Спасибо.
Просто, может быть, остались вот этот осадочек остался от этого события. Надо это убирать. Это блоки называются, не трудный период. На четвертом психическом слое, там, где находится настроение, есть блок. И надо убирать это статическое напряжение, подвижное положение тела, 52 минуты стоять, учиться. И длительное движение, 3 часа 20 минут, ходить раз в 5-6 дней. У нас на сайте будет в разделе материалы, будет методичка, возможность качать. Там, наверное, публикации, да, Лен, в этом разделе. Будет методичка там в разделе материалы на сайте, появится в ближайшее время методичка, скачивайте ее и изучайте, как правильно все делать. Делайте, очищайте свою жизнь. Когда человек попадает в стресс, у него возникают блоки психические, они портят жизнь, они создают хронические заболевания, Если блок идет в личную жизнь, то человек не может замуж выйти. Если блок идет в работу, с работы начинаются проблемы. И блоки побеждаются аскезами. Вот мы сегодня зачем так бегали там долго, потом в воде ледяной сидели. Что, нам делать нечего было? Зачем мы это все делали? Это нужно для того, чтобы улучшить качество жизни своей, чтобы жизнь стала лучше. Это надо делать. И у вас нет этого знания, но я изучаю это 8 лет уже. Я сначала сделал эти открытия все, психическое тело, я изучаю уже 30 лет. И постепенно, глубже понимаю, как оно устроено, и с новым пониманием приходят новые практики какие-то, которые дают возможность очищать это все, все эти проблемы. Поэтому изучайте методичку, и там все расписано, как, чего делать. Все вам четко и ясно будет понятно. И делайте все это. И побеждайте судьбу, преодолевайте трудности. Период плохой прошел, а блоки остались. Поэтому есть препятствие в жизни какое-то. Надо его убирать.
Спасибо большое.
На первом ряду вот женщина.
Добрый вечер. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за возможность задать вопрос. Вопрос про сына. Он, как я чувствую, очень боится армии. И вот как правильно поступить? У нас есть диагнозы, которые, 50 на 50, так скажем. У него травма позвоночника была в детстве.
Вам надо мне сейчас рассказывать, как увильнуть от армии, чтобы мне запретили читать лекции?
Как правильно поступить с ним? Вот. У него много играет вот в эти компьютеры.
Не знаю. Сами решите. Я не могу здесь давать совет. Что мне вам сказать? Посылайте его в армию? Или сказать, не посылайте в армию, пусть играет в компьютеры дальше? Что мне, как мне вам ответить? Надо пытаться молиться за своего ребенка, чтобы он начал развиваться. Пытайтесь его сделать человек. Понимаете? А вопрос мобилизации – это вопрос государства и вас. И я никак не могу втиснуться здесь, вот, что-то вам советовать. Это ваша личная жизнь в отношениях с страной, в которой вы живете. Понимаете? Иногда человек бывает в беде, страна должна помогать. Иногда страна бывает в беде, человек помогает. Ну, как бы вот так это все происходит, но… Я не могу здесь ничего вам сказать. Ни за, ни против. Это ваша жизнь. Понятно? Но если говорить о ребенке, то, мои хорошие, если вы хотите открыть тайну компьютерных игр в вашем доме и понять, почему так все получилось, то поймите такую вещь, что ваша работа, деятельность какая-то, которую вы совершаете, она не поможет ребенку развиваться как личность. Понимаете? Ребенку развиваться как личность поможет ваше собственное развитие как личность. Если вы приходите домой, папа смотрит телевизор, мама говорит по телефону с подружками, то есть настроение дома пассивного отдыха. Не активного отдыха, а пассивного отдыха. То есть люди просто… Да, то ребенок будет в это же настроение входить, потому что у ребенка нет разума. Он подстраивается. Он будет подстраиваться под взрослых. Понимаете? И подстраиваться означает, что если мама балдеет, папа балдеет, значит я буду играть в компьютерные игры. Это его настроение будет возникать естественно переходить от вас. Поэтому если ваши дети… зависают в телевизоре, в компьютере, это значит, что также вы создали эту атмосферу в доме, которая их засасывает в болото. И виноваты будете вы потом. Потом не надо спрашивать Олега Геннадьевича, идти ребенку, который, как селедка, неразвитый, в армию, или не идти. Конечно, в армии нужны настоящие мужчины. Там селедка там, конечно, не выживет нормально. Это понятно. Но зачем вы из своих детей делаете селедок? Зачем вы это делаете? То есть это ваша жизнь, это ваша вина. Нужно менять свой образ жизни. Нужно учиться работать над собой. Менять атмосферу в доме. Менять атмосферу. Вот одна женщина сегодня сказала, что у вас так хорошо на лекциях. Я уже давно слушаю, отдыхаю внутри сердца. Это называется атмосфера. Понимаете? Но я на лекции чем занимаюсь? Я создаю атмосферу. Но она создается моей жизнью. Если я буду жить неправильно, у вас не будет нормальной атмосферы. Понимаете? Поэтому важно учиться жить правильно, для того, чтобы дети ваши в правильной атмосфере находились, чтобы они меняли к лучшему свою жизнь. Все начинается с вас, и там есть три стадии. Первая стадия – вы сами начинаете делать как надо, и вы очищаете себя изнутри. Вторая стадия – влияние называется. Дети еще не будут меняться. Но вы можете, на этой, когда очиститесь на второй стадии, вы можете, во-первых, переваривать их недостатки, нормально к ним относиться, и можете своим поведением начинать их вдохновлять. На второй стадии, это вторая стадия, это стадия вдохновения. А третья стадия, это стадия поступков. Вот, допустим, мы сегодня на реку пришли, там, допустим, даже не на реку, а вот мы сегодня бегали и ходили. Некоторые люди были включены и вот со мной прям бежали до последнего. Они уже на третьей стадии победы над судьбой. Они, то есть, послушали мои лекции так, что я до самой глубины сердца дошел. Другие только включались, они ходили. Но мы радовались всем. Кто бы что ни делалось, даже если человек там стоял или сидел, мы все равно радовались ему. И это вот правильное отношение к людям в целом. Если человек ощущает, видит глубину в отношении, что ему верит, он все равно будет делать как надо. То же самое на речку мы пришли. Одни люди залезли в воду, другие не залезли. Но мы были рады всем. И сейчас, и тогда. Это означает правильный подход к жизни. Как бы человек себя ни вел, нужно ему быть всегда благодарным, что он рядом. И учиться самому делать правильные вещи. А потом дальше. Сначала вы меняетесь, потом влияете на ситуацию, потом он меняется. На все про все может уйти там год-два. Если вы начнете правильный образ жизни, через год-два ваши близкие начнут правильно жить уже. И тогда уже все поменяется в вашей жизни. Но если вы дома просто отвисаете, ничего не делаете, соответственно, что вы хотите от детей, от ваших? Они будут вот так вот жить. У меня сейчас один родственник, уже почти 30 лет ему, парню, а он все в компьютерах сидит. И я сделал все для него, что мог. Но он пока еще виснет дальше, отвисает, не хочет меняться. Я ему говорю, ты бы мои лекции послушал, вся страна слушает. Может, тебе тоже поможет. А когда ему плохо было совсем, он говорит, Олег, хочу жизнь самоубийством закончить. Я говорю, закончи, будешь духом потом, привидением жить. Или привидение. Я говорю, может, есть другие варианты, может, лекцию начать слушать. Это более такой вариант, так практичный. Вот. То есть, влиять можно на всех. Понятно? Вот это главная ваша задача сейчас, влиять на сына, а не лишать идти куда-то, ему не идти.
Можно еще про себя? Можете посмотреть в моей прошлой жизни, что я там такого накосячила?
Нет, это неправильный вопрос в целом. Знание о прошлых жизнях является тайной. Если Господь меня вдохновляет в сердце кому-то раскрыть эту тайну, я раскрываю. Если не вдохновляет, никакого насилия в этом вопросе я не потерплю. То есть это означает праздное любопытство. Какой стати вы решили, что вы достойны знать о своих прошлых жизнях?
Я просто видел, хотелось бы подтверждение просто.
Если вы что-то видели, значит, все нормально. Значит, Господь вам открыл?
Так и есть, да.
Ну, если вы видели, что, мы просто так ничего не видим. Вот если мы что-то видим, значит, так оно и есть. Человек не может, вот во сне человек снится, он ничего не может увидеть. Ну, бывает, человек там фильм посмотрел, какой-то плохой, и у него там по сюжетам этого фильма какая-то фигня. Это называется влияние злых духов. Или обожрался на ночь, допустим, тоже злые духи начинают влиять. Или выпил там, тоже злые духи. Но если ты спишь нормально, не обжирался, фильм не смотрел, и начинаешь что-то чувствовать, что это вот со мной что-то происходит, и вдруг обнаружил, что в этой жизни такого ничего не происходило, но ты знаешь, что-то с тобой переживаешь. Поднимите руку, у кого так было? Вот это и есть прошлая жизнь. Вы видели прошлую. Ну, какую конкретно, вряд ли поймете, узнаете. Но можно и в этом разобраться постепенно.
Благодарю.
Счастья вам. Ладно, мои хорошие, уже время. Я начну потихоньку лекцию. А, вот смотрите, вам вот раздают такую штучку на лекциях, да? Есть? Там вот есть QR-код, можете мобилку прислонить, и вы выйдете на место, где методичку можно скачать. Хорошо? Ее надо обязательно скачать, потому что там полная инструкция о том, как оздоравливать себя. Ну, то есть у всех все одно и то же. То есть методология одна для всех. И если вы ее будете выполнять, то вы будете получать нормальное здоровье и нормальную жизнь. Потому что там есть несколько стадий. Первая стадия – человек сначала лечит психическое тело. Вот от него все зависит. Все в нашей жизни зависит от психического тела. Оно должно нормально работать. Вторая стадия – это лечение здоровья. Потому что здоровье – это фундамент жизни. Ну, то есть сначала лечится психическое тело, это так, то, как организм себя ведет. Ну, то есть вы можете хотеть чего-то другого, например, мне надо быстрее замуж. Но организм все равно сначала пролечит психическое тело, потом он пролечит здоровье до какой-то степени, а потом уже энергия пойдет в личную жизнь, если тебе надо это, или пойдет в работу, если тебе это надо. Ну, то есть на все про все может уйти там, месяцев 5, 6, 7, допустим, практик, и дальше пойдет меняться качество жизни уже, пойдет меняться судьба, вот это все, и возможности в жизни. Это очень практично так жить. Очень практично совершать аскезы, которые меняют жизнь и делают жизнь гораздо лучше. Вот я сегодня пробежался, посидел в ледяной воде и полежал в бане. И это есть всего три типа энергии, которые надо очищать. Это динамическое напряжение, я очистил бегом, потом статическое напряжение, я очистил водой и токсины, я очистил баней. То есть я очистил все виды напряжения в своей жизни вот сегодня. Но все про все ушло 4 часа с утра. Это не обязательно каждый день делать, раз в неделю там вполне достаточно. И у меня сейчас прекрасное самочувствие, и я уверен, что вы тоже рядом со мной находитесь, и у вас такая легкость внутри сегодня, да? На лекции такое хорошо слушать, да? Расслабило? Ну, многие сами пробежали тоже. Это результат аскезы. Она меняет жизнь, отношения с людьми меняет, со своим телом, здоровье становится лучше там и так далее. Вот, поэтому это надо все делать. Мы с вами много времени уделили теме, что такое настоящий успех. Самый первый вопрос. Я разобрал с вами сначала, мы говорили с вами о психофизическом теле, потом говорили о нашей природе, предназначении вчера весь день. Очень много таких важных тем мы с вами разобрали. О чувстве собственного достоинства вчера говорили, о том, что если оно неправильно стоит, то успеха не будет, мы с вами говорили. Говорили о голосе совести, о том, что человек должен учиться позитивно воспринимать мир. Мы говорили, зачем нужна молитва, что она меняет. Мы когда думаем о плохом, это в целом, ну так устроен человек, то есть Если что-то плохое есть, вот, допустим, взять, допустим, 20 человек нас любит. 20 человек нас любит, допустим, сильно любит. И один не любит. О ком будете думать? Об одном, который не любит. И испортите всю, себе всю жизнь. Это называется закон подлости. Он у нас всегда живет внутри нас, но знание побеждает закон подлости. А знание означает смелость, смелость внутренняя. Надо взять вот просто и сказать себе, хочу думать о тех, кто меня любит. Зачем мне думать о тех, кто меня не любит? И как только человек начинает думать о тех, кто его любит, ему хорошо, счастливо становится жить. Но для этого надо вырваться из западни своей скупости. Для этого надо по-другому начать мыслить. Надо хотеть дарить людям счастье, добро, вырваться из вот этого состояния «мне плохо», как бы «я несчастный», «мне так тяжело». Там. Понимаете? Песенку вспомнил.
Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки, фу, какая гадость, эх, жизнь, моя жестянка, да ну ее в болото, живу я как поганка. А мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться?
Ты моя хорошая, столько цветов принесла. Вот смотрите, видите, сколько она благословений сейчас соберет за одну лекцию. Вот так надо жить. Это будет следующая тема. Видите, вот это то, что у нас внутри. Мы все водяные внутри. У нас водица там внутри, которая постоянно скулит, ноет. И нам так тяжело, нам плохо. А чем мы сегодня на пробежке занимались? Кто был, тот знает. Что мы пробегали мимо. Сначала желали счастья друг другу, потом начали всем подряд желать, кто проходит мимо. Нравится им это или нет, имеет значение. И люди получили очень много счастья. Поднимите руку, да? Так? Вы почувствовали? Почувствовали? Почему? Потому что вы вырвались из западни внутренней. Вот это так, вроде бы побегали, ничего такого не произошло. Но на самом деле, эта пробежка была примером, как надо жить. Человек не должен жить внутренними мыслями вот этими. Мне плохо там, у меня все фигово там, все как бы, все не так, как у людей. Когда же это закончится? Надо Олега Геннадьевича спросить, когда кончится плохой период. Потом, наверное, будет лучше. Вот, и так все постоянно, я водяной, никто не водится за мной. А надо совсем по-другому мыслить. Надо начать желать всем счастья в сердце. Начать радоваться людям. Хоть они не хотят, чтобы ты им радовался. Надо начать мыслить в другую сторону, в сторону помощи другим. Как у меня одна знакомая не могла выйти замуж никак. И плюнула, короче. Да Бог с ним, не могу, не могу. И решила помогать женщинам, которые не могут выйти замуж. Открыла клуб вот такой для женщин. Как вы думаете, кто первый из них вышел замуж? Догадайтесь, трех раз. Она сама, да. Почему? Потому что она сделала правильный поступок, понимаете? Удача или успех в жизни, именно от этого зависит. Поэтому аллилуйя, аллилуйя, когда человек повторяет. Что это значит вообще? Это значит, что я делаю революцию в своей жизни. Я просто решил перестать думать о том, как мне хреново. И начать просто благодарить Бога за то, что вообще хорошего в моей жизни было. Это знаете, когда бывает, когда настолько хреново, что уже все как бы. И ты думаешь, если сейчас буду об этом думать, вот у человека в сердце появляется знание, что если об этом сейчас буду думать, еще будет хуже, то уже тогда я вообще не смогу жить. И тогда человек начинает благодарить за то, что хорошего было. И на этом плохая судьба его заканчивает. Кто-нибудь поставьте цветочки в вазу. Эта революция должна произойти у вас. Чем тяжелее судьба, тем больше человек думает о себе. Наступает момент, когда он даже ночью не может спать, потому что постоянно думает о себе. Это скупое состояние убьет вас. Оно не даст никакого результата. Ни о чем вы не додумаетесь, я вас уверяю. Будет только хуже и хуже и хуже. Для того, чтобы было лучше, надо совершить революцию в сердце. И она начинается с матери. Вот ребенку когда помогает? Когда он к матери прибежал, да? Мать это где у нас мать? Природа у нас мать. Вот и идите на природу. Начните гулять в парке, желать всем счастья. Начните на речку ходить, на солнце смотреть. Начните с природы, идите к природе, когда вам совсем плохо, понимаете? И вы увидите, как вам станет лучше. Вы увидите, это произойдет очень быстро. Несколько дней просто прогулок на природу не с мыслями о том, что мне плохо, а вот с мыслями, я желаю всем счастья, видеть солнце, видеть траву, видеть людей. И в это время становится очень хорошо. Май, июнь – это самые лучшие месяцы у вас, вот здесь, вот, в вашем климате. И надо в это использовать для того, чтобы возродить свою жизнь, как-то воспрять духом. Как-то стать счастливее, сильнее. Удача приходит к тому, к человеку успех, который сам готов меняться. Если человек постоянно думает о плохом, не сможет привлечь в свою жизнь что-то хорошее. Надо стараться помогать другим, стараться желать всем счастья. И тогда все наладится. Вот один молодой человек очень сильно пострадал в жизни, он все потерял, но нашел мои лекции. Сейчас он такой счастливый. Мы сегодня с вами изучаем тему влияния на нас, других людей. Многие люди очень много в этом вопросе, придают значение этому вопросу, и не зря. Не зря. Например, многие люди отмечают в своей жизни, что как будто их испортили, вот как будто бы что-то подорвалось в жизни, как будто есть какая-то сила, которая не дает нормально жить. И человеку все хуже и хуже становится. И он не знает, что делать. Он приходит к бабке-гадалке, и она ему говорит: «Тебя сглазили». И он думает: «Блин, точно?» И она еще ему все подтверждает. Она видит, у нее тонкое зрение. Она говорит: «Вот этот человек, у тебя есть такой в жизни?» «Есть». «Вот он тебе сделал плохо». И человек как думает: «Блин, наконец-то я понял, в чем проблема». Потом ему еще хуже становится. После бабки еще хуже становится. А? Что? Нет, это не духи, это вера. Есть три типа веры вообще на этой земле. Есть вера в Бога, это когда человек принимает судьбу, ну, берет свой крест и несет, говорит: «Не сглазили меня, а просто все, что заслужил, то и получил». Это очень трудно так сделать, очень трудно. Хочется, ну, найти крайнего, понимаете? Ну, нести свой крест – это очень трудно, но это такой человек сразу вызывает у Бога в сердце, Господь у нас в сердце у всех есть, вызывает восторг. И жизнь его становится прекрасной после этого. Если он принимает судьбу и смело идет вперед, и как бы совсем согласен с жизнью, но при этом не является растением, Ну, то есть ты можешь быть совсем согласна, но если тебя хотят унизить, ты не унижаешься. Если хотят уничтожить, ты сражаешься. Если тебе как бы надо добиваться своего, добивайся. Но при этом надо принять то, что есть сначала. Для того, чтобы быть счастливым, надо принять то, что есть. Если ты не принимаешь, будешь всегда несчастным. Потому что есть всего три типа веры. Вот те люди, которые принимают, они достойны верить в Бога. Все остальные верят во что-то другое, о чем я сейчас поговорю. Только когда человек верит в Бога, он получает силу. Настоящую силу получает. Все остальные не получают ее. Силу, которая дает успех. Нужна эта сила, понимаете?
Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь и сейчас просыпается сила, верь.
Выключите фонарик.
Единому Богу верь, нас уже много, верь. Маме и папе, что есть океан, если не множество капель. Прошло и не держи, будущее только миражи, все вокруг танцует, только пой. Донеси любовь, не расплескай, все, что уходит, отпускай, главное останется с тобой. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь.
Видите, о чем поется в песне, что надо принять судьбу. Ушло, отпускай. Будущее не надо, живи настоящим. Счастье означает существуй сейчас. Счастье, тье означает существование. Существуй сейчас. Означает делай сейчас что-то для своей жизни. Не надо ждать ничего. Есть три состояния жизни. Первое состояние. Человек живет в будущем, не получит счастья. Все время думает, когда же мне станет лучше. Олег Геннадьевич, скажите, я замуж выйду? Значит, в будущем человек живет. Он не, настоящее не верит, будущее. Он хочет удачи в будущем. Он думает, что Олег Геннадьевич, если скажет, значит, выйду. А надо действия совершать прямо сейчас, для того, чтобы менялась жизнь. Вот как правильно настраиваться. Некоторые живут в прошлом. Затянулась белотиной, плоть старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода. А сейчас что у тебя? Умираешь, что ли? Все? Надо радоваться жизни. Как я сегодня я бегу, и меня спрашивают, а чего вы так хорошо бегаете? Я говорю, потому что я еще молодой. Но некоторые, кто сегодня бегали, так не считали. Хотя были моложе. Жить в будущем нельзя. Надо принять все. Для того, чтобы жить по-настоящему, примите все, что Бог дал. Согласитесь со всем. Но не сдавайтесь. Допустим, отняли квартиру, согласитесь, но не сдавайтесь. Надо судиться, судитесь. Но в сердце доброту сохранять. Злоба не поможет человеку. Доброта – это энергия Бога. Злоба – это моя энергия. Как побеждать судьбу? Надо жить с Богом. С Богом означает доброте. Вышел из состояния доброты. Вот действует тяжелая судьба. Есть три состояния. Первое состояние доброты. Значит, ты молишься, думаешь о Боге. И у тебя сердце хватает силы оставаться добрым. Но не значит слабым. Можно быть добрым и наказывать тех, кто творит зло. Второе состояние – это когда ты из состояния доброты выходишь и хочешь правды. Правды. В этот момент правда заключается в том, что если ты взаимодействуешь с кем-то, ты в зоне правды находишься, у тебя, допустим, судьба хуже действует сейчас, значит, ты проиграешь. Допустим, человек не такой, как ты, хороший, но судьба у него лучше, и ты проиграешь. А если ты в зоне доброты, ты всегда выиграешь. Потому что ты под защитой Бога находишься в это время. А когда ты в зону ненависти выходишь, ненавижу, поубиваю, тогда ты всегда проиграешь уже. Все, у тебя нет шансов, ты просто летишь на погибель. Поэтому всегда оставайся в зоне доброты. Означает принять судьбу и верить в доброту, что Господь заботится обо мне. Все, что происходит сейчас, мне надо. Это мне надо. Даже если непонятно, что значит надо. Там тебя ограбили, облапошили, там все сделали в твоей жизни плохо. Почему это надо? Потому что Господь прежде всего заботится о нас. Он хочет нас воспитывать. Ему все равно, будет у нас успех или нет. Господь дает успех только тем, кто может его переварить. Потому что успех – это самая большая опасность в жизни. Все люди, которые страдают, они еще как-то нормально живут. Те, кто успехи, они превращаются в свиней. Посмотрите вокруг себя. Богатые люди, там, влиятельные. Сколько свиней вокруг из этих людей. Они превращаются в свиней, потому что успех их портит. И мы думаем, если бы я был вот таким-то человеком, я бы тогда лучше все делал. Да если бы ты был, ты бы вообще в дерьме был. Потому что они еще как-то выжили. От этого, из-за этого успеха, понимаете? Столько всего я слышу богатых людей, как бросают жен, как находят любовников себе, любовниц. Любовников зря оговорился. Тему не стоит сейчас, я думаю, поднимать. Так вырвалось просто. Вот. И что только не вытворяют. А это богатство все делает. Человек становится, он думает, что ему все позволено в этом мире, а Господь просто его проклинает. Богатство и власть нужна для того, чтобы помогать людям. Это инструмент для того, чтобы сделать других счастливыми. Но если человек неправильно пользуется, Господь портит характер этому человеку. Первое, что он с ним делает. Он его делает бессовестным для того, чтобы потом его отправить в ад. Поэтому успех – это опасно. И для того, чтобы успех получить, Бог сначала человека обучает. Если он любит человека, он его обучает сначала. Делает ему испытания, чтобы испытания сделать человека закалили, чтобы он потом не наглел, когда придет успех. Был правильным, развивался как надо. Итак, первая вера, первый тип веры – это вера в Бога. Означает, я принимаю судьбу, в доброте нахожусь по отношению ко всем, заповеди соблюдаю, возлюби ближнего, не убивай, не насилуй, не прелюбодействуй, будь честным, порядочным в жизни и так далее. Заповеди, соблюдай заповеди, живи по законам Бога, учись. Не можешь учись, Бог поможет. Вот. Потом дальше... Доброта в сердце. Все люди хорошие. Многие люди живут неправильно. Совершают ошибки, поступки. По-доброму относись к ним. Осудишь, получишь такое же наказание, как этот человек. Не суди. Но при этом, если твой долг наказать, накажи. Ничего страшного в этом нет. Люди иногда исправляются только в результате наказания. Они не всегда могут справиться просто добротой. Некоторые наглеют от доброты, вернее, многие. Наказывать надо обязательно, если кого-то надо. Ну, в сердце доброта к человеку. Следующий тип веры – это человек не в Бога верит. Вот понимаете, в чем отличается вера в Бога от веры в себя? Есть еще вера в себя. Людям говорят, все зависит от вас. Вам Бог не поможет. Все зависит от вас. Вы только сами можете сделать свою судьбу. Правильное суждение? Конечно, правильно. Каждый человек должен сам сделать свою судьбу. Потому что некоторые думают, я верю в Бога, Он все будет делать, я буду сидеть в потолок плевать. Бог никогда не поможет такому человеку. Действуй сам, но действуй по совести. И когда придет время, ты столкнешься с непреодолимым препятствием в жизни. Есть силы гораздо сильнее нас. И тогда ты увидишь, как действует Бог. В тот момент, когда ты уже не сможешь сам ничего делать, ты можешь только в этот момент ты можешь сказать: «Господь, помогай, я жил честно, жил ради Тебя, теперь я чувствую, что все валится, и Он вам поможет обязательно». Только в этот момент. Не надо постоянно конючить, дай мне то, дай мне сё, пятое, десятое. Надо жить честно, выполнять свой долг, действовать как надо, правильно жить, все делать правильно в жизни. А когда непреодолимая трудность пришла, в этот момент надо попросить Бога о помощи, а не думать надо самому, как это там в фильмах, там бревнышко нес, там дочку украли, всех поубивал, вернул. А пули, они мимо тебя пролетают, потому что ты же такой крутой. Это только в кино, понимаете? А в жизни приходит непреодолимая судьба и валит человека, и ничего не сделаешь с этим. Но если человек в этот момент просит помощи у Бога, то это правильное понимание вещей. И надо еще знать, что самое сложное в жизни – это куда все это пойдет. Вот, допустим, ты стал богатым, или власть получил, или славу. Куда все это пойдет? Вот это вот все мы не понимаем. Мы не понимаем, что если, допустим, я получил славу и считаю это своей заслугой, тогда в этом случае это пойдет в мою деградацию. Это называется гордость, и она убьет меня. Если человек получил власть и считает, что я как бы, это моя заслуга, не Бога заслуга, благодарности нет у человека в жизни, значит, тогда он деградирует. Власть сделает из него котлету просто. Он станет очень плохим человеком. Понимаете? Поэтому всегда, когда человек что-то в жизни получает, он должен всегда благодарить старших, благодарить Бога и считать, что это их заслуга. И тогда он никогда все, что получил, не потеряет. Вот благодарность — это очень важная вещь в жизни. Ее надо изучать, что это такое. Кажется, вроде бы все понятно, ничего не понятно. Почему люди все теряют в жизни? Потому что они считают все своей заслугой. Я сделал фирму. Ну, конечно, ты. Но почему ты сделал? Потому что тебе Бог позволил, Он дал тебе эту возможность. Если бы Он не дал возможность, ты бы ничего не сделал. Он тебе дал людей, к тебе люди приходят. Ты что, их сам посылал, что ли? Люди, это то, что ты, люди приходят к тебе по воле Бога. Даже когда человек продает товар, это Господь заботится об этом. Кто-то находит, вот допустим, столько людей пришло на лекции. Как это так получилось? Многие люди же делают рекламу, но не ко всем приходят люди на лекцию. Значит, это воля Бога. Это не то, что я такой крутой, всех людей приманил. Это все Господь делает. Это все Его воля, понимаете? Допустим, вот женщина в белом вот сидит на четвертом ряду. Да, вы. Вы были в отчаянии несколько лет назад. И не знали, у вас не было выхода. Вам было очень плохо. И вы встретили лекции. Это было где-то, может быть, около 4 лет назад. А? 10 лет назад, да? Вы встретили лекции, и все начало меняться, так? Откуда вы их взяли? Она давно не общалась с подругой. И так говорит, написала ей, говорит, неплохо. И так говорит, послушать лекции. Но надо подумать не об этом, а о том, что было до этого. А до этого она просто в отчаянии в сердце сказала, мне нужна помощь, я уже не могу сама. И Господь помог ей, понимаете? Вот так это все происходит. И это называется вера в Бога, когда я знаю, кто старше в этом мире, от кого все зависит, а не то, что я типа ничего не делаю, Господь все будет делать. Вера в Бога означает, что человек, когда приходит трудная минута, он не на себя полагается, не на свои силы. Бывает такое, что мы своими силами не справимся. Полагается на Господа. Господь может очень необычные вещи производить. То есть он может вообще нам показывать такое в жизни, что у нас просто уши в трубочку будут сворачиваться от его деяний по отношению к нам. И у меня много в жизни таких примеров. И у меня, и у моих друзей, и у вас, я уверен, тоже. Если вы в таком настроении живете, вы увидите, как он вам помогает в жизни. Вы это увидите. Разок мой помощник, вот, который со мной долго ездил, я ему очень благодарен, он мою сумку после лекции в Москве забыл в лекционном зале. Там были документы, все, деньги, все, короче. Самое ценное. Я приехал в аэропорт, мне надо лететь в Казахстан. Раз в сутки рейс, и люди там меня ждут, много людей ждет. И я узнаю, что сумка там, а я здесь. А тут даже организаторы, если сейчас поедут, они приедут только через, в лучшем случае, через 40 минут. А через 40 минут уже вылетает рейс. У меня заканчивается регистрация через 10 минут где-то. Ну, то есть такая ситуация совершенно патовая. Я ему говорю, регистрируйся, а ты, говорит, что будешь делать? А я говорю, я сяду мороженое есть. Сел, мороженое есть, да, ну, чтобы мозги как-то остудить. Вот, и сижу, ем мороженое такое, и думаю, надо задержать рейс. Крамольная мысль такая пошла у меня. А что делать еще? Я никогда не обращался. А тут, говорю, надо задержать рейс. И представляете, удивительно, у меня в сердце такой ответ, моими же мыслями. Такой ответ у меня. Нельзя, люди пострадают. А у меня еврейские крови. Я сразу понял, Господь, раз как бы говорит нельзя, значит, в принципе, можно. Надо только его поуговаривать немножко. И я начал, нет, надо, говорю ему. У меня же там люди ждут. Он говорит, в сердце опять. А многие люди тоже едут куда-то. И я-то думал, что он об одном самолете со мной говорит. Вот. И я говорю, нет, это важнее всего, людям давать знания. Они меня ждали, там все сорвется. В общем, минут 7 или 8 происходила такая беседа в моем сердце. И потом... Так, раз я что-то говорю, тишина такая. Все, тишина. И подходит мой помощник, говорит, что будем делать? Ну, он уже зарегистрировался, а я здесь, а он там. Ну, что он-то один туда поедет? Он говорит, что будем делать? Я говорю, подожди несколько минут. Решается вопрос. Он говорит, где решается? Я говорю, отстань от меня. Сиди, говори. И ем мороженое. Проходит 2 минуты, и во всем терминале, терминале С, по-моему, терминал С был тогда международный, так, вырубается свет, а это вечер уже, ночь, 12 часов почти, ничего нет, никакого света вообще. Я начал ходить такой, ну, мне интересно было. Пошел в зону, где там вот диспетчера, там эти все там, и такой разговор. Блин, что за фигня? Не сработали аккумуляторы. Вот, ну, предохранительная система не сработала обычно, когда что-то. И непонятно, от чего вообще выключилось. Все нормально работало. Такого никогда не было, они говорят. Вот. Я такой думаю, мысль такая у меня. Ну вот видишь, сейчас все останутся без рейсов. Ну как бы. А я такой внутри. 40 минут. И, короче, приезжает эта машина с помощницей, ну, с этой организатором лекции. И я выхожу на улицу, вот этот терминал один, потом второй горит рядом, этот рядом горит, а в этом тю-тю. Вот, и я просто обалдел. Думаю, ничего себе вообще. Взял сумку, и все, и потом раз, все включилось. Я зарегистрировался, сел в самолет, и дальше такие приколы начались. Вот Господь начал шутить надо мной. Я прилетаю в Астану, мне потом в Алмату надо лететь, там состыковочный рейс. Вот. Чемодан приходит последним мой. Никогда в жизни, 30 лет летал, никогда в жизни мой чемодан последним не приходил. Я думаю, ну это фигня, ладно. Ладно, Господь, спасибо тебе. Потом прихожу в этот на стойку, там говорит, ваш рейс отменен в Алмату. А там их 10 рейсов за день, короче, новый рейс взял. А ладно. Туда в Алмату прилетаю, чемодан последний. Ничего страшного, все нормально. И назад, короче, еду, я уже домой, надо ехать назад. И, короче, назад еду, приезжаю в аэропорт. И оказывается, что мы, вот оба организатора и мой помощник, они оба перепутали время вылета на час. Как-то они перепутали, и мы приезжаем, мы заранее ехали, и вот через минуту кончается регистрация, и женщина слушает мои лекции. Она на стойке сидит, говорит, Олег Геннадьевич, мы сейчас, ура! Я говорю, быстрее у нас, говорю, минута осталась. Она говорит, да ладно, мы с вами. И такая звонит, говорит, тут такой классный человек, давайте его как бы возьмем на рейс. Ответ такой, нет. И все, короче, я назад для себя, Господь меня отменил рейс. Назад вернул мне мою судьбу. А для людей он мне дал возможность. Представляете, какой он классный? Вот. И он мне показал, что ничто тебе не поможет. Где перепутали время на стойке регистрации, он специально позвонил слушателю лекции. И она мне не смогла помочь. Никто ничего не сделал, я не смог попасть на рейс. Это Господь, Он такой удивительный. Он, если ему надо, Он будет делать так, как Он... Но Он мне показал, что Он есть в это время, прямо как в сказке все было. Мне показал, что Он реально есть. Для того, чтобы я вам это рассказал. Только одна причина, зачем это все происходило. И надо понять, что очень важно, вера – это очень важная вещь в жизни. И... Очень важно понять, что когда человек никогда не ходит в храм, он никогда не молится, он никогда по заповедям не живет, то этот человек, у него всего два варианта веры есть. Первый вариант веры, он надеется на свои силы. И этот человек реально влетит в жизни очень жестко. Это 100%, я вам говорю. Придет время, и он получит результат, который он сильно не ожидал. Потому что бывают в жизни ситуации, когда ты ничего не можешь сделать. И в этот момент Господь помогает. Только Он может помочь. А ты сам, как песчинка, становишься в море. Ты ничего не сделаешь со своей жизнью. И в это время надо к Нему обращаться искренне. И тогда ты получишь помощь. Есть еще третий вариант веры. Это когда человек верит не в Бога, а в злые силы. Эта вера к нам подкрадывается незаметно. Например, мы читаем в интернет, что вот есть властители людей, которые там властители денег, которые там создали пандемию. Там мы начинаем думать, вот, от них все зависит, оказывается. Потом мы узнаем, что там скоро всех зачипируют там. И начинаем вот эту вот всю вот эту вот такую информацию собирать. Потом, оказывается, скоро пчелы подохнут. Это будет первым знаком, что все хреново и так далее. И мы все это слушаем, понимаете, собираем всю эту информацию, не зная того, что это злые силы формируют в нас неправильную веру, потому что над всеми властителями денег там, или там, богатыми людьми там, стоит высшая сила, которая все контролирует в этом мире. Понимаете? И вот этого мы не учитываем. Если Бог сделал вот таких вот людей, которые там как-то сильно на что-то влияют, значит, это опять его воля, понимаете? И думать, что вот закон подлости является основой этого мира, этой жизни, это большая глупость. Я сейчас объясню, как эта глупость дальше разрушает нашу жизнь. Все люди живут в трех слоях жизни. Вы знаете об этом? Что все люди живут в трех слоях. Мы не вместе живем. Вот мы вместе здесь сидим, но живем не вместе. Судьба действует в разных слоях у людей. Есть слой невежества такой. Это когда беспредел в твоей жизни происходит. И слой невежества включается, когда человек верит в злые силы. Когда он считает, что ничего не сделаешь, здесь все так устроено, здесь все плохо. Вот злые люди управляют миром, здесь меня сглазили, испортили. Отворот-поворот, там приворот. Там тебя нашептали, и все теперь хреново у тебя в жизни. Никто не поможет, надо, чтобы кто-то расшептал. Это называется вера в невежестве. Запомнили? Если у вас в мозгах такие вещи происходят, значит, тогда никто вам не поможет в жизни. Не сможете вы быть успешными, потому что у вас не та вера. Если вы в страхе постоянно живете, что вас сглазят, испортят. Если вы чувствуете, что какое-то влияние на вас кто-то оказывает. Это все не та вера. Теперь у меня к вам вопрос. А человека могут сглазить вообще или нет? Могут. Человека могут сглазить. Вы знаете об этом? В каком случае его могут сглазить? Если он в это верит. Понятно? И вот чем занимается бабка-гадалка эта? Она вам веру передает в сердце. Она вам доказывает, что вас сглазили. Она вам эту веру в сердце. И вот когда вы в это верите, тогда вы начинаете по негативной связи через свою память соединяться с этим человеком, который действительно на вас плохо влияет. Но это не значит, что ваша вся жизнь от него зависит, понимаете? Ну, он плохо влияет на вас, и все. Ну, у каждого человека есть люди, которые на нас плохо влияют. Но вопрос заключается в том, насколько это на нас действует. Если мы верим, что он вот является причиной моих всех неудач, тогда включается закон подлости вот этот. И действительно, ты начинаешь зависеть в жизни от этого человека. То же самое злые духи, допустим. Почему на одних они влияют, на других нет? Когда человек верит в злых духов, он попадает под их влияние. Вера бывает со знаком плюс, со знаком минус. Со знаком плюс означает, они хорошие. Ну, значит, получи психбольницу. Со знаком минус означает, я их ненавижу. Но ты все равно думаешь о них. Значит, получи то же самое. Понимаете? А надо думать не о злых духах, а о Боге надо думать. Вообще-то. О святости, о святых людях надо думать. И тогда будет другой результат жизни совсем. Итак, одни люди живут в страсти, другие в благости. Третий в невежестве. Если развернуто смотреть их жизнь, вот каждого из них, люди в невежестве постепенно попадают под влияние вредных привычек. Основная пища для них – это мясо. Они все как бы запивают пивом или вином. Вот. Основное для них понимание вещей, любовь для них – это секс. Речь для них – это мат. Поступки для них означают бессовестность. Способность быть успешным для них означает подмять под себя других людей. Это невежественный слой жизни. Я говорю сейчас самый такой, утрирую, понимаете? То есть, ну как бы беру самый такой матерый пласт, потому что в невежественном зоне находятся также депрессивные женщины, которые разочаровались в жизни. Вот. Там же находятся психически больные люди. Там же находятся люди, которые ни во что не верят. Ну, они могут быть, допустим, академики, там, доктора наук, но они атеисты. И с точки зрения понимания мира или жизни, они находятся в невежестве. Но с точки зрения развития они могут быть уже гораздо выше. Ну, то есть, невежественный слой, если матерый, там, это вот преступники, тунеядцы, там, шизофреники, там, депрессивные люди, разочаровавшиеся в жизни, сильно больные люди, которые стонут, ноют постоянно, разрушенные судьбой люди тоже в невежестве находятся. Понятно? В этом слое нет выхода. Это как веды объясняют, что раньше вот, ну, люди рыли колодцы, и так в Индии там очень растительность буйная. И вот колодец, если за ним не ухаживать, он примерно за 2 месяца зарастал травой, ну как вот травяным покровом таким. Ну а колодец бывает большой, там пару метров в ширину бывают такие колодцы. Но вода еще есть, но она уже не нужна, людям не нужен этот колодец. И человек идет, встает в эту дырку, расхлопывается трава, он туда проваливается, она потом захлопывается, потому что там же она растет, она так раз, и все. И ты хоть кричи, хоть что делай. Тебя даже рядом люди будут стоять, не найдут. И поэтому вот эта невежественная жизнь сравнивается с колодцем, поросшим травой, понимаете? Что ты попадаешь в этот колодец и хоть кричи, хоть вопи, тебя никто не услышит, не увидит. Понимаете? И вот человек погибает просто в этом дерьме. Бывает, ты сам вроде бы хороший, а у тебя родственники пьют там, насилуют, издеваются. Это значит, ты в прошлой жизни так жил, и Господь тебе осадочек оставил, ну, шлейф такой с прошлого за тобой отправил. Что такое жизнь в страсти? Жизнь в страсти – это когда человек верит в себя и в удачу. Это одна и та же вера. Вера в себя и в удачу. И человек целыми днями пашет. Он живет в будущем. У него теряется свободное время, теряются силы, теряется здоровье. Ему некогда даже поесть, некогда съездить в отпуск, некогда поговорить с детьми, некогда поговорить с женой, некогда работать над собой. Он целыми днями только работает, а причина, ну, он выплачивает квартиру. Если ты сдохнешь, зачем нужна тебе эта квартира? Если ты разрушишь семью, как очень много примеров, люди въезжают в новый дом, а уже нет сил вместе жить, потому что они истощены. И они потом дальше разводятся, этот дом делят. Блин, зачем вы тогда это все... Ради этого жизнь свою отдали, чтобы этот дом поделить потом. Вы же мечтали о доме, о своем, а теперь у вас ничего из этого не остается. А почему так получается? Потому что человек живет в зоне страсти. В зоне страсти человек живет в будущем. В зоне благости человек живет в настоящем и может испытывать счастье. А в будущем нет счастья. Ты... На работе ждешь, когда она закончится, потом едешь в автобусе, ждешь, когда приедешь, потом приехал, ждешь, когда фильм сядешь смотреть. Смотришь фильм, ждешь, когда всех поубивают, и главный герой останется жив. Потом идешь спать, потом ждешь, когда на работу приедешь, потом ждешь, когда на работе, когда закончится смена. И так всю жизнь, понимаете, ты не живешь в настоящем, ты просто ждешь чего-то в своей жизни. Понятно? Это жизнь страсти, это человек очень сильно скован временем. У него нет свободного времени, потому что он временные ценности поменял на настоящие. То есть наоборот, настоящие на временные. Он не понимает, что такое счастье этот человек. Он ошибочно представляет счастье. Вот допустим, у вас все есть, вот допустим, ну хорошо, я вам просто... У меня много знакомых, очень богатых людей. Но они тоже нуждаются в помощи. меня много таких знакомых. Они что, счастливы все? Кто считает, что они счастливы? Поднимите. Никто не поднял руку. Тогда почему вы к этому стремитесь? Мои хорошие, сейчас вы все узнаете, сейчас разберетесь во всем. Вот они несчастливые, но они более удовлетворенные жизни, чем все остальные. Богатство означает удовлетворение. У человека есть дом, ему спокойно. Есть яхта там какая-то, там он, у него два гражданства, там спокойно может свалить в другую страну. У него есть адвокат, ну, как бы никто к нему ничего не сделает, у него как бы все более-менее нормально, спокойно. Вот. Жена ждет, когда он сдохнет, что у него много денег, дети тем более. Все сослуживцы пытаются использовать его. Все друзья, как бы, они хотят с ним дружить для того, чтобы иметь свои цели. У него нет искренних друзей. Родственники смотрят в его кошелек. И у них изо рта течет слюна у всех. Этот человек имеет в жизни искренние отношения, любовь. У него он вообще есть свобода. Вот он может в лесу погулять просто, знаете об этом или нет? Просто пойти в лесу, как вот, вот бывает такое, идешь, и так хорошо, что никому не нужен. Вот может человек очень богатый по лесу просто погулять? Может? Ему надо охрану делать, потому что он всем нужен. Не так, как вы думаете. Как один мой знакомый, директор банка, рассказывал, как в его дом стреляли из гранатомета. Нормально? Вот. Ну, то есть, богатый человек, с одной стороны, удовлетворен в жизни, а с другой, он чувствует себя не сильно счастливым. Вот запомните, есть два вида счастья. Есть счастье покоя, а есть счастье удовлетворения. Это разные виды счастья. Счастье удовлетворения зависит от чистых отношений. Чистоты от того, от друзей зависит. От чистоты в отношениях с твоими сослуживцами, помощниками. Счастье, удовлетворение – это очень редкий дар. Он за деньги не покупается. Спасибо большое. А вот верхний можно оставить. Самый верхний можно оставить, а вот средний отключить. Верхний, да, можно оставить. Вот. И счастье покоя тоже нужно. Но оно насколько нужно? Вот, допустим, вам некогда или нет сил совершать аскезы, допустим. Вы говорите: Олег Геннадьевич, я не могу длительное движение делать, у меня времени нет на это. Или я не могу, допустим, в речке покупаться, я не могу книжки почитать, лекции послушать, у меня нет времени. А где ваше время? На что ты тратишь свое время? А я постоянно работаю по 10 часов в день. Вот это вот и есть жизнь, которая называется поросший колодец, закрытый травой, в которой нет выхода. Ты чем занимаешься? Ты просто разрушаешь свое здоровье, а когда у тебя его не будет, ты будешь просто бесполезным, никому не нужным человеком. Тебя все бросят, и ты будешь один, несчастный и больной. Понимаете, это результат такой жизни. Люди думают, вот сейчас как бы заработаю и заживу. Да ты квартиру себе заработаешь, потом на машину начнешь так зарабатывать. Потому что причина – это неправильное представление о счастье. То есть нужен баланс. Все равно нужно, деньги на жизнь нужны. Детям нужно там в школу ходить. Там. Но нужен баланс, понимаете. Этот баланс не определяется вашими потребностями в жизни, мои дорогие друзья. Он определяется вашими возможностями. И потребности надо просто синхронизировать со своими возможностями. Теперь вы скажете: Олег Геннадьевич, ну и сколько так можно жить? А я вам объясню. Вы сначала просто сделайте так, чтобы вы работали столько, чтобы у вас хватало времени на самосовершенствование. И сначала начните совершать аскезы. И сделайте режим дня, отработайте режим питания. Это три кита счастливой жизни. Аскезы, режим дня, режим питания. Отработайте это, почитайте мои методички, послушайте, как это правильно делать все. Начните это делать. Ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Следующее, как только вы обрели силу внутреннюю, у вас много энергии, у вас качество жизни возрастет от энергии колоссально. У вас будет в жизни гораздо больше сил. Вот кто сегодня прибежал в речке и покупался? Поднимите руку. Сил больше стало? Вы чувствуете спокойствие такое, радость, так хорошо или нет? Чувствуете? Вот это и есть то, о чем я говорю. Это за деньги не купишь. И когда человек какую-то секунду жизни, свою секунду своей жизни, любую секунду, направляет на истинное благо свое, на удовлетворение, не на спокойствие, не спокойствие, вот, ну, допустим, алло, у тебя все хорошо, ну, спим дальше. Это покой, счастье покоя. А счастье удовлетворения, это когда ты пожелал всем счастья, это за деньги или нет? Покупать надо? Ты можешь это сделать в любое время, взять и пересилить себя. Единственная цена – это твое усилие, потому что счастье удовлетворения, оно достигается преодолением себя. Платить надо это. Тебе надо кому-то платить за то, чтобы пробежать на улице, покупаться в реке, выйти на солнце, пожелать счастья, просить, попросить прощения. Все бесплатно. Но надо заставить себя, на это нужны силы, а сил нет, потому что нет времени. Ты занял время работой все свое. Вот в этом вся проблема. Это проклятие, понимаете, в котором ты живешь, проклятие. Его надо вырваться. Это проклятие, жизнь страсти, когда человек счастье, комфорта и уюта сделал основой своей жизни, он думает, что другого счастья просто нет, он теряет все, он теряет семью, потому что люди заработались, разошлись. Понимаете, это все от этого происходит. Он теряет здоровье, теряет развитие, теряет успех, все теряет в своей жизни. Он самого себя теряет от такой жизни. И это все тикает, понимаете, у вас есть 5 стадий. Первая стадия – вдохновение. Ну, то есть, как бы, птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня. Ну, человек верит, что у него все получится. Вторая стадия – тяжелый труд. Он пашет, как ишак. Он думает, сейчас чем больше буду работать, тем лучше жизнь будет. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. Пятая стадия – два варианта. Или невежественная жизнь, то есть пьянство, наркотики. Там, ну, человек просто деградирует. И второй вариант на пятой стадии. Ну так они обе горели, и те, и другие. Надо оставить только самые верхние.
Это так злая судьба действует, знаете? Пол лекции как бы решаем.
О, а нет, только вместе их можно, да, включить, получается? А меня не видно без этих софитов? Ну тогда все выключайте, все два, выключайте все. Тогда выключите все, и нормально. Сияние есть у меня вокруг, вот так. Остается? Ладно, я шучу с вами. Итак, вот смотрите, вы скажете: хорошо, Олег Геннадьевич, ладно, я уменьшаю свое рабочее время, начинаю работать над собой, молиться, там, поститься, бегать, не двигаться, там, режим дня, питание. Когда денег больше будет? Не, ну зря вы смеетесь. Это вполне правильный, логичный вопрос. Я вам объясню, когда будет больше денег. Сначала первое, что вы обретаете здоровье. Когда обрели здоровье, будет просто лучшая работоспособность, и вы сохраните то, что у вас есть уже. По крайней мере, вы не потеряете свою работу. От этого, это от здоровья зависит, поверьте мне. Вот, потом следующая стадия, у вас начинается социальное развитие. Вы начинаете людям желать счастья, у вас качества характера улучшаются. И они улучшаются в зависимости от вашей природы. Вот если человек руководитель, у него качество руководителя на второй стадии улучшаются. Если человек, допустим, бизнесмен, качество бизнесмена улучшаются. Какие качества бизнесмена? Он лучше дружить может, потому что у него больше энергии. Ему от дружбы очень сильно у бизнесмена, от отношений все жизнь зависит. Ему надо со всеми дружить, поддерживать хорошие отношения, тогда торговля усиливается. У руководителя очень важно быть сильным, проницательным, уметь терпеть людей, спокойно с ними общаться, разговаривать, контролировать ситуацию, иметь хорошие отношения с властями, иметь хорошие отношения с подчиненными, быть сильным. Понимаете? И это достигается с помощью здоровья опять, с помощью правильного образа жизни. Качество характера, когда меняется, человек меняет свой статус в обществе. Есть разные звена руководителей. Чем качество личности выше развиты, тем выше статус. И вот когда люди начинают работать над собой, вот люди, когда не работают над собой, а просто работают на заводе, там еще где-то, они чем занимаются? Они увеличивают количество денег у себя. Увеличивают, 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 увеличивают. Раз, квартира есть. Это эффективная жизнь или нет? Вот представьте, когда они увеличивают свое положение в обществе. Приходит время, и им для того, чтобы эту квартиру купить, вообще никаких усилий не надо прилагать. Это само собой происходит. Понимаете? А положение в обществе возрастает от количества благочестия, от здоровья человека это благочестие, добрые дела дают благочестие и развитие личности, молитва, правильное отношение к людям, прощение там и так далее. Когда человек эти все качества культивирует, то приходит критическая масса в жизни. Вот вы говорите, а я, Олег Геннадьевич, уже это все культивирую, там все, почему у меня... Работа лучше не становится. Потому что, возможно, вы что-то упустили. Например, если люди только молятся, они не развиваются как личности в социуме, добрые дела не делают, а просто молитву читают, то у них не будет увеличиваться, улучшаться положение в обществе. Положение в обществе улучшается у человека, когда он что-то для людей делает. Вот если он делает, вот, допустим, духовной практикой занимается, плюс помогает людям – вот тогда это уже дает деньги. А если ты просто духовной практикой для себя занимаешься, денег не будет. Понимаете, да? Раз, два, три. Слишком отодвинулся. Вот. Ну, то есть, это тоже надо понимать. Но есть еще качественные скачки. Вот человек начинает работать над собой. Сначала здоровье, если он аскез совершает. Потом дальше у него есть, появляется возможность... социальную силу обрести. Вот, допустим, если у тебя статическое напряжение, ты прощать не можешь. А если нет этого напряжения, ты раз, начал всем прощать. Это уже социальная сила. Когда ты всем прощаешь, по-доброму относишься, это уже социальная сила. Появляется социальная сила, ты начинаешь расти, у тебя статус повышается, в какой-то момент скачок происходит, и тебя берут на более высокооплачиваемую работу, и это происходит само собой. Итак, правила запомнили? Ты живешь, работаешь столько, сколько ты не устаешь. Запомнили? Работать надо столько, сколько, чтобы у тебя силы оставались на все остальное. Запомнили это? Свой режим дня, аскезу отладили, питание отладили. Очень важно понять, что ты кушаешь, от этого зависит настроение. Есть пища в благости, в страсти, в невежестве. Когда человек ест мясо, рыбу, то настроение идет в минус. Потому что эта пища связана с проклятиями. Когда убивается животное, то психическое тело его остается живым, как и у нас. И любое живое существо, пока не испортится его тело, не протухнет, оно связано с этим телом. И когда мы же тухлое мясо никто не ест, все свежее едят. Это означает, что когда человек ест это мясо, он получает проклятие от животного, потому что его насильно убили. Лишили жизни. И через эти проклятия те, кто едят мясо, они теряют свою удачу в жизни. А, допустим, молочная пища, она, наоборот, создана для любви, и никаких проклятий нет, хотя это тот же животный белок. Если вы считаете, что без него невозможно жить, ну, тогда ешьте просто молочную пищу. Понимаете? А мясную надо уменьшить или отменить еще лучше. Не надо выпивать, потому что, когда человек выпивает, он контактирует со злыми духами. Есть веселящие духи, которые вашу волю заменяют на хорошее настроение. Вообще, хорошее настроение человек должен получить через аскезы. Он должен что-то сделать для этого хорошего настроения. А если человек ничего делать для хорошего настроения не может, он берет, выпивает, у него повышается настроение. Но он теряет возможность делать самому себе хорошее настроение и менять свою жизнь самому. То есть приходит время, наступает плохой период, и ты уже без спиртного не можешь жить, начинается запой. И ты деградируешь тогда. Ты говоришь: Олег Геннадьевич, я культурно пьющий. Вот эта фраза меня очень удивляет. Это все равно, что культурно убивающий или культурно изменяющий или культурно ругающийся матом. Культурно пьющий не может быть человек культурно пьющим, потому что само контакт с этим напитком, это означает разрушение жизни. Вы скажете: Иисус Христос пил вино. А вы не знаете вообще, что там было. Вот раньше не было холодильника, понимаете? И люди должны были сохранить как-то виноградный сок. Его высушить можно? Вот можно, допустим, виноград высушить, изюм получается. Виноградный сок можно высушить? Нет. Значит, нужно какой-то другой способ консервации. И люди нашли этот способ консервации с помощью спирта. То есть делали вино. Для чего его делали? Для того, чтобы сохранился виноградный сок. А потом дальше разбавляли этот виноградный сок. И делали опять назад восстановленный виноградный сок. То есть сильно разбавляли вино, и потом это пили. И вот именно это Иисус Христос и в бочках людям... Почему с водой-то перепутали? Потому что надо разбавить все. А там одна вода была, вроде бы. А тут сок появился виноградный. Вот, понимаете, вот об этом речь была, не о чем-то другом. А мы там думаем, что все нормально, вино можно пить, раз Иисус Христос пил. Значит, так в то время вообще это предосудительно было. Они считали, что самое главное, что если не разбавленное пить, то портится здоровье у человека. И поэтому это считалось ядом. И поэтому никто это не пил. Потом, начиная с Римской империи, уже там они смекнули. Вот. И начали этим баловаться всем. Ну, это просто как пример, я вам говорю, как мы можем разные философии под это все подводить. Даже сейчас вот причастие, это что, думаете, вино, что ли? Вы вином причащаетесь? Нет, вы причащаетесь как раз вот этим виноградным соком, потому что для причастия нужно разбавить это все водой. И есть определенное правило, оно сохранилось с тех времен еще. Как раз это правило и дает тот процент спирта, который, естественно, существует у человека в крови и не вызывает у него никаких специальных спецэффектов. Понимаете? Как в кефире, допустим. В кефире же тоже есть спирт. Человек напился кефира, он такой... Вот, не поет же. Немножко песенку, чтобы вам не скучно было. Так мы с вами изучаем успех.
Ты висишь над океаном в белых капельках зари, а вокруг тебя кружатся в пьяном вальсе снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди, и полет, обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет.
несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой долей мига остается позади обалдевшее от боли сердце прячется в груди. Ты вращаешься над бездной от волнения в слезах. Ты услышь меня, любезный, эти крылья исчезают в полночь, ты проснись.
Некоторые говорят, ну немножко же можно. Ну, смотрите, вот вы выпили, допустим, произошел обмен счастья на волю, а в психике появилась привычка, и поэтому хочется пить еще. Классный же способ, раз, и счастье сразу внутрь. Очень привлекательно. Но когда, почему крылья исчезают в полночь-то? Потому что у каждого человека есть тяжелый период жизни, когда твои запасы воли, твоя решимость, твоя внутренняя сила тебе может только помочь, а все остальное рушится в жизни. И в это время, так как у человека нет запаса воли, запаса прочности, он начинает пользоваться этим методом, выпил и забыл каждую секунду, потому что каждую секунду плохо. И это называется запой. И вот когда человек в запой зашел один раз в жизни, он уже дальше из него полностью выйти не сможет. Он вроде бы не пьет, но потом опять чуть-чуть плохой период, опять его скосило, и опять он надолго пьет в запое. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это называется деградация. Человек начинает, становится деградантом, и это касается всех, кто выпивает, всех людей. Поэтому единственный выход – это вообще этим не заниматься просто. Вот я никогда в жизни не пил. Да? Да, потому что иначе тебя скосит просто, и все. И не думай, что ты с веселящими духами можешь договориться. Их цель – убить тебя. У них нет другой цели. Даже на празднике. А зачем на празднике веселящие духи? Вот зачем они на празднике нужны? Праздник – это священное что-то. Что должно нести удачу? Зачем, когда мы к удаче стремимся, духов? Лучше поставьте икону посреди стола, чтобы вместе с Богом кушать, а не вместе с духами. Допустим, близкий человек уходит из жизни, ушел из жизни. Вы его вспоминаете. Если вы его вспоминаете, вспоминайте с Богом, а не со злыми духами. Потому что если со злыми духами, ваша энергия пьяная его наполняет, и он идет в ад потом, а не в рай. Вы его как проклинаете все равно, что. Понимаете? Ладно, я, похоже, уже слишком много сказал вам, да? Надо останавливаться. Ладно, в общем, что сегодня я хотел вам сказать. Есть счастье покоя и есть счастье удовлетворения в жизни. Если вы думаете, что счастье покоя – это самое главное, вы покой получите от 10 часов работы, нет? В день. Покой получаете вы? Нет. Поэтому работайте столько, сколько не устаете слишком сильно. И остальное время посвящайте развитию себя как личности. В том числе установлению отношений, воспитанию детей. Столько всего надо делать в этом мире, чтобы глубокое счастье получить. Как переходить из слоя невежества, из слоя страсти, переходить в благость? Для этого надо поменять концепцию счастья. Вот если человек считает, самое главное, чтобы мне было хорошо, все остальное пофиг, значит он будет в невежественном слое жить и будет общаться с бандитами, кидаловыми, там, злыми людьми там, и так далее. Ну, с волками выть по волчьи, с волками жить по волчьи выть. Если человек считает, что счастье означает, чтобы мне было хорошо и моим близким, то он войдет в строй страсти и будет упахиваться. А если человек считает, что счастье означает помогать другим, тогда он заходит в слой благости. Слой благости, естественно, приобретается вера в Бога. В слое страсти человек верит в свои силы, в свое образование, в свои возможности. Человек в невежестве верит, верит в злые силы. Человек в благости верит в Бога. Человек в невежестве, в страсти верит в себя. Человек в невежестве верит в злые силы. Я оговорился, да? Поняли, да? Итак, чтобы избежать сглаза, что надо? Надо просто молиться Богу и не верить в это. И на тебя не перестанет это действовать. Сразу же. Вот как только ты поверил в Бога, сразу эта сила перестает на тебя действовать, потому что злые духи могут влиять на человека только в том случае, если он о них думает. Ну, думаете о Боге, в храм ходите, все, они пугают иногда. Если с ними есть контакт, они пугают человека. Пытаются сделать так, чтобы он думал о них. А вы не пугайтесь. Никто вам ничего плохого не может сделать без вашей воли. Понятно? Следующая тема, которую я хотел бы затронуть, она очень и очень важна. Это тема благословений. Иногда в жизни с этим сталкиваюсь, удивительно. Меня вдохновляет всегда пример моей супруги. Она очень скромно жила. Она служила в ведическом храме. Жила в Москве. И у ней было очень мало денег. Ей почти не платили. Ей хватало только на питание. А надо было снимать жилье. И она сняла жилье у бабушки с дедушкой, жила у них дома. Прямо. Жила у них дома и заботилась о них. Ну, то есть они были старенькие, их надо было мыть там, как бы готовить им пищу, кормить там, стирать. Ну, вообще они просто были беспомощные. И они вот взяли девушку молодую, как бы, она одна комната была ее, и она вот за эту комнату заботилась с удовольствием об этих пожилых людях. А в свободное время ходила в храм, и когда ей там денежки давали, она половину денежку в храм назад возвращала, остальное брала себе на жизнь. И так она жила. И дедушка ушел из жизни, а потом бабушка в один прекрасный момент, когда она уже была совсем старенькая, и она еле лежала такая, она говорит: «Доченька, подойди ко мне». И моя супруга подошла к ней, и она положила ей голову, на голову руку и сказала: «У тебя будет очень хороший муж». Через 2 недели мы познакомились. Не думайте, что это исключение. Так бывает всегда. Благословение – это сила, которой надо очень сильно дорожить. Она не обязательно приходит от святых людей. Она может просто от благодарного человека прийти. Вот если вы человеку сделали что-то хорошее в жизни, он просто вам в сердце благодарен. Не обязательно руку вам на голову будет класть. А просто он благодарен вам. И через эту благодарность Господь человеку дает в жизни удачу. Вот вы, допустим, в очереди за удачей стоите. Говорите: «Олег Геннадьевич, у меня что-то не клеится в жизни». Удачу дают только тем, кто имеет хотя бы одного сильно благодарного человека. Понимаете? И вот через эту благодарность Господь сразу дает удачу, а по-другому ее никак невозможно получить. Потому что удача – это энергия супруги Господа. А супруга Господи дает человеку богатство. Знаете об этом? Что это не Господь богатство дает, а его жена. Ну, так же, как у человека тоже в жизни, если мужчина очень по-доброму, с уважением относится к своей жене, и ее все капризы как бы прощает ей. И если она обижается, он не злится на нее. Он ведет с ней очень аккуратно с ней, по-доброму, мягко себя ведет с ней, со своей женой. То у жены в сердце возникает такое чувство. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Мне жена часто говорит, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. И я отвечаю, спасибо тебе за то, что я у тебя ем. Потом добавляю, есть, ем и буду есть. Вот когда жена благодарна мужу, то у него в жизни появляется удача. Помнили, вот она от сердца прямо благодарна ему за ее жизнь. У него в жизни появляется успех. Он от него исходит такая сила, которая привлекает людей. Но точно так же действует супруга Господа тоже по отношению к людям. Это от нее у женщин есть такая сила благословлять мужа. Но это только можно искренне сделать, вот от сердца. Не то, что я тебя благословляю, благословляю, денег мало. Вот. Так не получится, потому что это ну, не искренне. А если вы вот от сердца благодарны мужу, тогда в этот момент он становится удачливым человеком. Но когда человек получает благословение от чужих людей в виде благодарности сильной, вот спасибо тебе за то, что ты мне помог. Тогда это меняет жизнь. Я когда был еще совсем юноша, я учился в институте на первом курсе. И я изучал, как вот психическое тело, научился видеть болезни. И разок в институте я был на практике, вернее, по-моему, на втором курсе я был. Был на практике, и я был там просто санитаром. Я увидел, как в больничной палате просто идет человек раз и падает. И врач подходит, говорит, это эпилепсия. А я смотрю, у него в голове кровь разливается. Я к заведующей подбежал, говорю, у него инсульт. Она говорит, почему ты так считаешь? Я говорю, я это вижу. Она не стала разбираться, и могу я увидеть что-то, не могу. Она подбежала к этому человеку, начала трогать пульс, смотреть зрачки. И потом он раз пришел в себя такой, на нее посмотрел и пошел уходить опять. И это точно означало не эпилепсия. Эпилепсия, человек приходит в сознание, все нормально, а тут он опять ушел, начал уходить. И реанимация была этажом ниже. И она тут же среагировала, и мы спасли этому человеку жизнь таким образом. Она правильно поняла диагноз, и человек выжил в результате. Он потом выжил. И я еду домой. После этого еду домой в Тольятти. Рядом со мной сидит в автобусе студентка, девушка, которая учится на одном курсе со мной. И мы с ней болтаем, и я ей рассказываю, какой я крутой врач. И в это время надо выходить, автобус останавливается на остановке, которая, ну, как бы, моя остановка, недалеко от дома. И она тоже выходит на этой остановке, там недалеко жили друг от друга. На остановке лежит мужчина, кровь из носа идет, и люди его окружили. Я всех раздвигаю и смотрю, у мужчины сердце останавливается. Ему просто в нос дали, а у него сердце останавливается. И я кричу, говорю, немедленно вызывайте скорую. То есть там начали вызывать скорую, а начал нажимать точки ему и поддерживать сердце, то есть не давать ему умереть, этому человеку. Я вот это делал, он уже перестал дышать фактически, мы опять его включили, опять начали. Так несколько раз. И когда он, ну, он как бы приехал скорая, и потом дальше я пришел домой. Ну, он остался жив. Я пришел домой, и весь в крови, и мать испугалась. Говорит, что с тобой, что с тобой? Я говорю, мам, это не моя кровь, все нормально. Рассказал ей историю эту. И потом она подходит ко мне, такие глаза квадратные, говорит. Я, говорит, рассказала подружке моей, говорит, о том, что произошло. И она говорит, мне так... Она сначала в ту трубку молчит, а потом говорит, так это был мой муж. Она говорит, моего мужа молодой парень спас на остановке. И он потом, когда он вылечился, он пришел ко мне с цветами домой. Смотрит мне в глаза, трясется такой. И говорит, спасибо тебе, что ты мне спас жизнь. Вот так вот мне дал цветы. Я впервые в жизни почувствовал благодарность. Что такое благодарность? Что это сила, которая крыляет, меняет жизнь. После у меня, это у меня такое, как крылья выросли, понимаете? Я почувствовал счастье такое, вот, и как будто я лечу куда-то. Вот такое ощущение. Вот. Это очень важная вещь в жизни. Очень важно не получать проклятие. Вот, допустим, ты бросаешь, допустим, женщину с тремя детьми, еще говоришь, сама работай, я тебе элементов платить не буду. И она не хотела, а просто так получилось у нее в сердце, ты за это ответишь. И дальше начинается веселая жизнь. Никто не сможет тебе помочь, ни бабки-гадалки, никто. То есть это неотвратимая сила. Если ты разрушил чью-то жизнь, значит за это получишь по соплям. И с другой стороны, наоборот, если человек сделал так, что в сердце у кого-то вырывается сильная благодарность, то удача приходит в жизнь такого человека. И это очень важно. Есть еще другой вид удачи, это когда человек, допустим, просто пошел в храм, допустим, там что-то сделал хорошее, там посадил цветочки и... Или там еще что-то сделал, там, полы помыл, свечечки там помог разложить. Ну, простые какие-то вещи. И, ну, он встретил какого-то человека, который там богослужением проводит, там, священника, да? И очень старался, помогал. И этот священник посмотрел на него и говорит, у тебя все в жизни будет хорошо. Спасибо тебе. Потом раз, и у человека меняется вся жизнь. Это называется благословение. Понимаете, есть благодарность, когда вот человек от всего сердца, а есть возвышенные люди, святые, которые просто хотят людям счастья. Они всем хотят счастья, но не всем можно его подарить. А вот если человек хоть что-то хорошее сделал, он подходит и с радостью тебе это счастье передает. Вот это называется благословение уже. И это огромная сила, которая меняет жизнь человека полностью. Вот человек получил благословение один раз в жизни, и потом всю жизнь ему помогает. А потом в следующей жизни он рождается, и удача сопутствует ему в жизни. Вот, допустим, вот женщина с белыми волосами вот сидит. Да, вы. Вот. Вас... По отцовской линии есть где-то 4 поколения назад жил святой, который является вашим ангелом-хранителем. Сейчас и у вас в жизни вы заметили, что как-то все всегда вам спасает, какая-то ситуация происходит, и вы получаете спасение. И, может быть, вы даже его во сне видели, этого святого. Видели, да? Ага, хорошо. Так вот, вы получили такую возможность, потому что вы в прошлой жизни просто служили, помогали, и вам один возвышенный человек просто благословил вас, сказал, что у тебя всю жизнь будет хорошо. И в следующей жизни вы получаете, рождаетесь в семье, где есть святой человек. И он становится вашим ангелом-хранителем. Вот так действует благословение. Я просто вам привел пример. Мы с вами этот вопрос обсуждали, нет? Нет? Может быть, мы договорились с вами? А? Нет, не договаривались. Но она согласна, что у них в жизни как-то все клеится, да? Так раз, и все получается как-то. Допустим, 3 года назад у вас в жизни был опасный период такой, и все как-то разрулилось. В это время он вам помог, этот ангел ваш хранитель, святой человек. Ну и не только у нее, также у других людей бывает, что есть ангелы-хранители, и это через благословение всегда получается. Вот как человек рождается в таком роду, что у него... Его защищает какой-то святой его жизнь, помогает ему в жизни. Это не бывает просто так. Это результат всегда благословений. Благословение приходит в жизнь человека, который помогает духовным людям. Вот здесь, по крайней мере, в ведическом храме, то, что я заметил здесь, в Уфе, очень много людей, которые сильно помогают в беде, возвышенным людям. И однозначно все эти люди уже получили свою милость в жизни. Уже они благословлены. Ну, то есть, так много во многих местах может быть. Это может быть во многих местах, но вы должны знать, что это сила, которая полностью меняет жизнь. Благословение – это огромная сила, которая меняет жизнь полностью. Иногда это бывает курьезно очень. Например, у меня был такой случай, когда в Москве было 800 человек примерно в зале. И люди... Мне очень много мандаринов в Москве приносят, сотни просто. И я кидаюсь там ими. И одна женщина, девушка попросила меня мандаринку кинуть через весь зал в конце. И ну, она летит же быстро. Я точно обычно кидаю мандаринка. Она руки вот так вот ну, поставила, чтобы ее поймать. И что-то она раздвинула, и ей мандаринка попала в глаз. Она когда ко мне подошла, у нее был фингал вот такой вот. Я был так сильно чувствовал неловко себя. Я говорю, простите меня, пожалуйста. Она говорит, ну фингал-то от этого не уйдет. Плачет, стоит. Я говорю, я пришла красивая, ухожу некрасивая. Я говорю, вы всегда будете красивы, у вас все будет хорошо в жизни. Так ей сказал. Прошел месяц, короче, приезжаю в Москву, еще фингал полностью еще не ушел. Там что-то чуть-чуть осталось. Вот. Она прибегает ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, прямо с фингалом я познакомилась, мы женимся. Так получилось. Вот. Ну, то есть, благословение иногда приходит от преподавателей, которые вас учат, допустим, маленьких детей. Они через любовь к детям к этим передают им свое знание. И человек к этим знаниям потом пользуется всю жизнь. Или это может произойти, допустим, через родителей. Когда дети очень послушно себя ведут, и родители очень благодарны им в жизни, и они очень любят своих детей. Вот, например, через мать в жизнь приходит любовь к людям. Вернее, любовь людей к тебе. Вот если мать, допустим, тебя благословила, то тебя люди все обожают просто. Очень любят. Эта возможность идет от матери. А когда, допустим, отец очень сильно так тебе благодарен в жизни, то тогда в этом случае тебя все уважают. Вот просто ты как бы уважаемый человек, ты идешь, и все тебя уважают. Поэтому можно изменить эту ситуацию, просто служа родителям. У меня есть один такой интересный пример. Один мужчина, ну, он восточной национальности, он такой слушал мои лекции, и не как все думают, Олег Геннадьевич преувеличивает все время, что-то такое сочиняет, а он решил поверить. И он прямо вот решил, как говорю, так и сделать. Ну, я рассказывал, как важно иметь благословение от родителей. А у него с отцом были полностью испорчены отношения. И он начал просто извиняться перед отцом, звонить ему, писать, пытаться. И так несколько месяцев он совершал такие усилия. Потом отец ему говорит: «Сынок, я тебя полностью простил, ты стал совсем другим». И он каждый день ему звонил и говорил: «Я тебя благословляю на сегодняшний день». Отец ему так звонил и говорил каждый день. Ну, ничего себе, круто. Ему понравилось. И он тогда начал пытаться уважать своего начальника. Начальник был не очень такой, как и у всех. Вот. Но он все равно его думает: раз Бог дал мне такого начальника, значит, я должен его уважать. По крайней мере, так в лекциях говорится. Он начал уважать своего начальника. И один раз начальник его вызвал и говорит: у нас там такое предприятие, где много менеджеров нужны. И он говорит: у нас идет учеба для менеджеров. Для руководителей учеба идет. Хочешь поучиться? Он говорит: так у вас же куча своих руководителей, которым нужна эта учеба. Начальник говорит: это я решаю, кто будет учиться, а не ты. Он говорит: хорошо, как скажете. Но у меня нет денег на такую учебу, это очень дорого. Он говорит: не волнуйся, мы за тебя заплатим. Ты согласен учиться на руководителя и потом ответственность на себя взять? Он говорит: ну, если вы считаете, что я достоин, я согласен. Он говорит: хорошо. И говорит: я буду считать, что ты достоин, только после того, как увижу, как ты учишься. И он начал стараться, очень сильно старался, учился. И потом его сделали руководителем. То есть освободилась ставка, должность, и он стал руководителем. Представляете, человек просто работал, как обычный человек, но просто начал уважать начальника. Результат — стал руководителем. Он просто все это проверил на своей жизни, на опыте своей жизни, вот этот человек. Потом мне встал и на лекции все это рассказал. Он поднял руку, типа задать вопрос, а сам рассказал мне свою историю. Так действует благословение. И если, допустим, взять вообще всю жизнь человеческую и все судьбы людей, если взять и посмотреть на это очень глубоким взглядом, то у человека есть две судьбы. Все считают, что одна судьба есть, а на самом деле у человека есть две судьбы. Одна судьба – это то, что мы в жизни получаем в результате наших поступков, и эта судьба действует через желание. Вот, допустим, девушка хочет замуж. Она сильно хочет замуж. Это значит, что включилась судьба. Запомнили? Через желание она включается. И кого она получит в жизни в своей? Вот в кого она влюбится? Нет, мои хорошие, не в первого встречного. Она влюбится в того, в кого положено. Потому что через желание включается судьба. Поэтому в древней культуре, знаете, обманывали судьбу. Девушки говорят: вот тебе молодой человек, ну, приятен? Она говорит: ну, приятен. А молодой человек подходит ей по гороскопу, он из хорошей семьи, он образованный, культурный, ведет себя хорошо, характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Вот. И ей родители говорят: выйдешь замуж за этого человека. Она говорит: ну, я же его не люблю. А ей родители говорят: вот и хорошо, что ты его не любишь. Главное, чтобы он был тебе приятен. Если он тебе приятен, значит, совместимость хорошая. А если неприятен, значит, плохая. Она говорит, а почему нельзя любить? Они объясняют, потому что у тебя в гороскопе плохая семейная карма. Это значит, что если ты сильно полюбишь кого-то, значит, через этого человека придет твоя судьба и тебя уничтожит. Поэтому мы не хотим, чтобы ты по любви выходила замуж. Мы хотим, чтобы ты вышла за хорошего человека. И она говорит, ладно, я вам верю, потому что вы очень разумные и старшие для меня. И выходит замуж не того, кого любит, а кому приятно, просто хороший человек. И всю жизнь счастливо с ним живет. И так она побеждает свою судьбу через уважение старших. Поэтому есть две судьбы у человека. Есть одна судьба, это через желание то, что идет. А вторая судьба идет через знание. И эта судьба называется милость. Знание – это милость. Вот, допустим, Олег Геннадьевич, ну если у меня судьба геморроем заболеть, что как бы вы мне аскезы даете? Подвижное положение тела, длительное движение. Геморрой вылез, значит, такова судьба. Конечно, такова судьба, однозначно. Но если ты совершаешь аскезы, то он залазит назад. И это называется милость, понимаете? Ну, то есть две судьбы. Одна судьба приходит через желание. Вот, допустим, она обжиралась на ночь острого, получила геморрой. Почему она острым на ночь обжиралась? Потому что острый вкус человек, когда он очень много эмоций расходует, эмоционально себя зовет, ведет, ему нужно острое есть. Несбалансированная жизнь. Если человек, допустим, сильно напряженный, он пашет, ему надо очень соленое есть, и у него получается гипертония потом от соли. Если человек, допустим, очень сильно обижается, ему кислое надо есть, и он получает язву желудка потом от слишком кислой пищи. Если человек, допустим, все время расстраивается, ему надо горького много есть, и он входит в депрессию от горькой пищи. Если человек все время хочет балдеть, а возможности нет, тогда он хочет сладкого. И от сладкого получает на расстройство гормональных функций, лишний вес и сахарный диабет. Это все от желания идет, понимаете? От желания. Ну, если нет желания есть сладкое, что ты будешь есть, что ли? Если только тебя заставят. Ну, допустим, когда я в армии служил, там увлекался гипнозом. И один солдат получил посылку. И зачавкал ее ночью, когда все спали. Но некоторые солдаты об этом догадались. И они подошли ко мне и говорят, давай его накажем. Я говорю, как? Вот он следующую ночь спать будет, ты его загипнотизируй, и мы ему скормим 3 килограмма конфет. Я говорю, ну, хороший метод. По крайней мере, ну, ничего плохого человеку не сделано, покушает конфеты. Ну, я подошел, и как бы с ним установил речевой контакт во время сна и начал его кормить конфетами. Но потом, когда он проснулся, к нему солдаты подходят, говорят, конфетку хочешь? Он говорит, ничего, я не хочу, нет. Вот, ему говорят, ну вот, в следующий раз, если посылку сожрешь ночью, не только конфеты не будешь хотеть. И он после этого уже делился. Такое суровое наказание было. Желание человека, понимаете? Или милость. Каждый шаг в жизни вашей будет одно из двух. Или желание, или милость. Милость основана на знании, а на желание основана наша проблема жизненная. У меня есть один знакомый, он влетает в личной жизни. Просто жалко человек. Я говорю, слушай, ну давай, ну тебе не надоело уже искать свою любимую? Вот тебе не надоело? Давай мы тебе нормальную девушку найдем. Приятную, хорошую, но не любимую. А просто хорошего человека. Он говорит, ладно, я согласен. Уже там, блин, уже столько разводов, там уже куча элементов уже. И он теперь согласен. Бывает, что у человека хорошая семейная судьба. Он влюбился, женился и счастливо живет. Такое может быть. А бывает нет. И тогда надо на основе знаний искать человека, а не на основе любви, понимаете? А хочется любить же. Ну вот ничего не получится. Или второй вариант. Девушка ко мне подходит одна, говорит. Олег Геннадьевич, у меня какая-то странная ситуация жизненная. Или я сильно люблю человека, а он меня не любит. Или он меня сильно любит, а я его не люблю. Я поэтому не могу выйти замуж. Я говорю, это не странная ситуация, это обычная ситуация, потому что ты сильно хочешь замуж. Когда женщина очень сильно хочет замуж, это плохая судьба. Это значит, что она перетягивает одеяло на себя. Она влюбляется сильно и перетягивает одеяло. И она встречает таких же людей, которые тоже в нее влюбляются и на себя перетягивают одеяло. Перетянулось одеяло, любви нет. Она говорит, что же делать? Я говорю, два варианта. Или ты выходишь замуж за человека, которого тебе как бы познакомит тебя, будет приятный человек. И на основе знания ты выйдешь замуж. Она говорит, не пойдет. Хочу любить. Я говорю, хорошо, тогда есть второй вариант. Он тебя любит, ты его не любишь, выходишь замуж. Она говорит, как, почему? Я говорю, потому что если ты будешь любить, он тебя не будет любить, то он тебя замуж не возьмет. Ты что, дурак, что ли? Она, да, согласна. Я говорю, что значит, я дура? Я говорю, ты не дура, ты получила знания. Она говорит, а что делать? Что, без любви жить? Я говорю, не будешь без любви жить. Он успокоится, когда одеяло опять назад вернется. Между вами же есть любовь? Он тебя сильно любит, ты не можешь любить. Почему? Потому что он перетягивает одеяло. Он успокоится, тебе вернется любовь. Понятна система? Эта система называется милость. То есть знание. Если ты не хочешь страдать, тогда иди путем знания в жизни. Знание означает самоконтроль. Означает свои желания поставь на второе место в жизни. А на первое место поставь правильную жизнь. И тогда все в жизни начнет меняться. И даже человек, если он имеет плохую семейную карму, он все равно все нормально будет. Вот у меня, допустим, есть два гороскопа. Есть основной гороскоп, а есть гороскоп супруга. В обоих гороскопах у меня по судьбе нет возможности сохранить семью. Полное разрушение брака в обоих гороскопах. Все астрологи, кто смотрел, подтверждают. У меня прекрасная семья, все нормально. Как я ее сохранил? Молитвами? Нет, мои хорошие. Я сохранил их по-другому ее. Я в какой-то момент, когда понял, что мы вместе счастливы не будем в семье, я подумал, ну, хотя бы один из нас должен быть счастливым. И это будешь ты. И начал просто делать так, чтобы ей было хорошо, но мне при этом было нехорошо. И потом, когда она стала благодарной, счастье также пошло и в мою жизнь. Но до этого надо было ждать не один год. Понятно? Это называется знание. Если ты просто отдаешь счастье близкому человеку, но при этом не теряешь себя, не унижаешься, ведешь себя правильно, то тогда счастье придет и в твою жизнь тоже. Это называется благодарность. Эти темы надо изучать, потому что они очень важны. Часто люди думают, что же так мне не везет в жизни. А ты хоть одному человеку сделал так, чтобы он тебя сильно поблагодарил? А ты хоть одному святому послужил? Ты в храм вообще ходишь? Ты что-то для Бога вообще делаешь в этой жизни? Если ничего не делаешь, тогда что ты удивляешься? Второй вид судьбы в твоей жизни не включен. А первый вид судьбы, он очень пасмурный. Понимаете? Сейчас, чтобы вас дальше не грузить, песенку послушаем. Про благодарного человека. Ладно, мы говорим с вами о удаче, успехе. Песенка грузится что-то долго. Вот, а я вам расскажу сейчас про еще одну вещь, которую надо знать. И эта вещь, наверное, покруче, чем благодарность и второй вид судьбы. Эта вещь называется память. Память – это самая главная функция человеческой жизни. Запомните, главнее нет. И вся судьба человека, все, что в жизни у нас происходит, действует через память. Вот, допустим, я думаю о том, что у меня все плохо в жизни, значит, включилась плохая судьба, и будет все плохо. Если я начинаю думать о святости в это время, а это непросто сделать, тогда эта плохая судьба сгорает под влиянием памяти о Боге. То есть милость становится сильнее моей плохой судьбы. Это знание знали с древних времен люди. И поэтому они находили способы, разные способы, для того, чтобы включить память о святости во время действия судьбы. Вот кто из вас, допустим, вообще не может сейчас забыть о том, что происходит, даже ночью? Поднимите руку. Это действует плохая судьба. Запомнили? Вот это она так и действует. Она просто память твою берет вот так, как это в песне поется. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет, будет, минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Понимаете? Память, злой властелин. Ты не хочешь уже, жаждешь забыть измену, а она тебя душит в памяти, душит и душит, и мучает тебя. И просто этот человек не знает правила. Правило заключается в том, что есть очень привлекательный объект для памяти, который сильно ее примагничивает, эту память. Но для того, чтобы этот объект распробовать, нужно для этого просто поверить, что так оно и есть. Вот, например, если включаете голос святого человека, сначала он не сильно привлекает, но если вы, допустим, под него начинаете молиться, начинаете, вспоминая этот голос, допустим, молиться вместе с ним, или просто молитва очень искренняя какая-то, то постепенно вы видите, как сначала вы видите, как у вас внутри успокаивается и как-то становится в жизни лучше. Вы не знаете, почему это происходит так. А, пора заканчивать, да? Угу. Вот. А на самом деле причина есть. Память человеческая очень сильно привлекается Богом. И это не то, что там, потому что так, а потому что мы с ним очень сильно связаны. Вот когда человек, допустим, уходит из тела, то Господь, который живет внутри, в нашем сердце, он, у каждого человека Господь внутри находится. Он все время сопровождает нас в жизни. И он выходит спереди, вот он всегда сзади, мы его не видим. Он выходит вперед и светит. Мы видим свет перед собой. И вот мы на этот свет идем и выходим из тела. Потому что мы его обожаем просто. Мы без него не можем жить. И вот это ощущение, все хорошо, все спокойно, от него идет сердце. Вот когда ты засыпаешь, думаешь, да, все хорошо. Это Господь тебя успокаивает. Вот. То есть он очень сильно, незримо присутствует в нашей жизни. И если человек с ним начинает устанавливать близкие отношения, а близкие отношения означают, ты благодаришь его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Повторяешь благодарность. То твоя память начинает примагничиваться в какой-то момент к Богу. И твоя плохая судьба начинает сгорать, как дрова в огне. Это не мои слова, это слова священных писаний. А теперь, как у человека меняется жизнь, и появляется благодарность, и появляется контакт с Богом, мы сейчас послушаем песню. веселую.
Я вчера не знал, что такое спасение. Я вчера не знал, что такое прощение. Жизнь моя прежняя вела меня к смерти. Жил я во тьме, а ведь думал во свете. Я был слепой, но мне казалось, я зрячий. Мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит, что все мои грехи Он простит и забудет. Бог, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Бог, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Бог, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Бог, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Бог, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Бог, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Бог, эй, аллилуйя, всех людей благословляй.
Пробило человека, да? Чувствуете? Ну, то есть он почувствовал вот этот вкус святости, он почувствовал, и дальше что с ним произошло?
Меня бросало в дрожь от слова десятина, я денежки прям.
И так далее. Нормально долбануло? Я желаю вам всем, чтобы вас долбануло так же. Ну, то есть, если человек начинает привлекаться Богом, святостью, духовной жизнью, то у него дальше все в жизни идет очень хорошо, потому что память переключается на духовное, на чистое, на светлое, и уже вот эта тяжелая судьба, она уже не корёчит человека, то есть начинает сгорать грехи в сердце, и человеку становится очень хорошо, легко. Поэтому давайте повторяем благодарность Богу. У нас, в принципе, время заканчивается. Потом у нас будет много разных вариантов подарков. Это тоже благословение все. Вот, например, да, например, я не ожидал, что принесут такой вот. Это Бородзейский, приезжали на лекции, вашими добрыми глазами зарядились все. И можно будет тоже браслетики брать и надеть кому-нибудь алкоголику на руку. Там, или девушке, которая вам понравилась. Что-то может произойти. Спасибо вам большое, что вы вытерпели меня все 3 дня. Желаю вам мира, счастья, любви и всего самого светлого в вашей жизни.